Я вас категорически приветствую. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Накопились вопросы.
Да, немножко вот.
Я боюсь, на все сразу не сможем ответить по степени, так сказать, важности и интересности. Расскажи про полицейскую академию. Все видели только в кино. Как там в полицейской академии?
Полицейская академия интересна. Здорово, тяжело. Бывает очень весело. Бывает совсем не весело, совсем грустно. Но опять же, в каждом департаменте академии, там, где они есть, свои академии, они как бы разные немножко. Разница в чем? Я рассказывал, что есть организация, которая выдает общие правила, общее положение пост, они присылают в каждую такую организацию, где есть академия, присылают набор материалов учебных, которые академия обязана пройти, и количество часов, и также стандарты, по которым это оценивается. Вот, остальные предметы уже больше местные, то есть как, зависит от специфики города, специфики там, этого округа или штата, где они проходят. Например, если в полицейской академии у нас, Окленда, мы учились водить машины, расследовать аварии и все такое, но это было как бы просто часть процесса одно из, то, например, у патрульных в Калифорнии, которые занимаются только скоростными дорогами и только в основном ездят, для машинах гоняются, тормозят пьяных и все такое. Но для них это, на это идет упор. То есть у них гораздо больше. Не потому, что им пост велит так, а потому что они, ну, правильно считают, что на это нужно делать больше упора, потому что они проводят 10-12 там, часов в машине, именно занимаясь этим. Поэтому они все асы. Конечно, с ними от них.
Специфика службы, да?
Специфика службы, да. Плюс в разных городах, как тоже говорили, разный контингент. Разные живут люди, разных национальностей, разных расы, разных вероисповеданий и так далее. И, соответственно, всех грести как бы по одну гребенку нельзя. То есть специфика Окленда, нашего города, например, очень сильно отличается от специфики Сан-Бернардино. У нас есть общие вещи, нехорошие, а есть те, которые уникальны, например, для Окленда. Вот те же самые Hells Angels, эти ангелы ада, которые мотоциклисты. Вот, там их нет, здесь они есть. То есть нам нужно тоже знать про них, что с ними делать, как с ними общаться. Или, например, зависит от количества и процентного соотношения рас в городе. Например, в Окленде много чернокожего населения. Соответственно, нужно понимать, во-первых, откуда столько их много, почему, чем они живут, чем они недовольны, почему они живут именно так, а не так. И понять, что, несмотря на то, что они черные, тоже все разные. И за годы службы я встречал просто очень много отличных, очень хороших людей, любых рас, любых всех. И встречал очень много плохих людей, тоже любых рас, неважно, белый, черный, это или бандит, или преступник, или мошенник, или добропорядочный, законопослушный человек. Вот. И на это тоже делается упор, то определенные часы. Приходят представители общественности, например, члены там, горсовета, например, то есть люди выборные, кого выбрали управлять городом, а выбирают их жители этого города, никто не назначает. Это выборная должность, которая зарплата идет от города, и они как раз там законы городские пропихивают, там иногда нормально, иногда нет. Говорю, в коррупции никто не обделен, там тоже бывает всякое, но приходят представители общественности просто, там, не знаю, просто жители, которые там живут, они хотят пообщаться с офицерами. Вот они приходят во время академии, им дают слово, они рассказывают, пытаются донести какие-то проблемы свои, и что бы они хотели видеть от молодых офицеров, которые придут работать в этот город. То есть там нет такого, что вот мы, вот они, здесь идет война, мы должны, вот, мы Гондор, это Мордор, все, вот мы так вперед, там дубинки наголо, нет. Хотя, к сожалению, иногда так и получается. То есть, ну, потому что, как обычно, есть молчаливое большинство, а есть громогласное меньшинство, которое, как мы рассказывали про демонстрации и все такое, да. То есть в городе полмиллиона населения, там пришло там, 6 тысяч, допустим, грубо говоря, то есть процент в отношении это от населения города это мало, а для нас это много, потому что нас там 30-40 человек, не больше. С ними надо каким-то образом иметь дело. Вот. Ну и, соответственно, из поста приходит обновление законов. Как мы рассказывали тоже, каждый год законы меняются, некоторые. Некоторые изменяются, некоторые там переписываются понемножку, маленькие изменения, большие изменения, но они есть. И это все время обновляется, и вот это все входит в эту учебную программу. То есть то, что пост присылает, в принципе, это обычно самое новое, самое последнее, то, что нужно знать. Опять же, там рекомендации по тактике, То есть нет такого, что вот все полицейские, все департаменты, вот вы так должны там подходить к машине, вы так должны там прятаться за двери, в которых баллистические панели, может, есть, а может, нет. Хотя очень многие люди мне писали, что вот, ну, а я вот видел, там вот показывали какое-то шоу американское, там у них есть вот баллистические панели в дверях, поэтому они за дверями прячутся. Никогда у нас в департаменте не было этих панелей. У нас
просто департамент.
У кого-то есть, согласен. Понять, что все очень дифференцировано. У всех все по-разному. У кого-то есть деньги на эту вещь, у кого-то нет. Вот у нас, например, на счеты денег не было для нас. Чтобы кирпичевали головами. Бывало. Вот. Но так. И вот поэтому, значит, академия идет 6 месяцев. Начинается, как обычно, первый день. Все приходят в гражданской одежде, ни у кого еще нет ни формы, ничего. Все пришли, сидят красивые в костюмчиках, галстуках. Женщина тоже в бизнес, там, одежде какой надо. И приходит шеф, заместители шефа, все командование, все такие красивые, нарядные, блестящие. Вот, всех как бы приветствуют, знакомятся со всеми. И, ну, частенько, типа, ты кто такой, откуда здесь, почему? Ну, значит, задают вопрос, а для чего вот вы пришли в полицию, там, и так далее. И надо встать, ты стесняешься, там много народу, все незнакомые в основном. И надо что-то сказать умное, или, по крайней мере, не совсем глупое. Вот. Постараться. Ну и так. И потом начинается, знакомят вас с вашими кураторами. Обычно у нас в академии делили на две части. То есть золотой взвод и синий взвод. Там, blue and gold. И у нас вот там первые 15 человек в классе, допустим, от А до К, они пошли в этот взвод, это пошли в этот взвод. Все, тебе назначают напарника.
Потому что золотые и синие, это потому что одни тупые, а другие нет.
Одни умные, другие красивые.
Да.
Нет, ну просто как-то, потому что надо цвета полиции, золото и синяя форма, золотая звезда, как бы. Ну, у нас серебряный, кстати, я не знаю почему. Золотой взвод, ну зато не черное и белое, потому что это же слишком, слишком прям провокационно было бы, да. Рассказал, как машину нас перекрасили для нас, да? Нет? Машины всегда черно-белые, полицейские, практически всегда. У нас в городе были черно-белые машины. И кто-то посчитал, что это очень российская вещь. Что черно-белое это так. Вот, перекрасили машины в белый цвет, или там даже не белый, какой-то типа охры такой цвет, желтоватый. В общем, там количество аварий с участием полицейских машин увеличилось раз в 6. Да. Не видят люди, не понимают, что это полиция летит, потому что. Она не такая, как должна быть, все. Обратно все перекрасили, как должна быть.
Все да. Как у нас.
Ну, или, ну, в принципе, да, ничего. Ну, кому что стрельнет в голову, да. Вот, ну, ладно, обратно к академии. И вот тебе выдают, ну, нам тогда выдавали все на бумаге. Да, вот такую пачку, стопку книг, так называемых learning domains. То есть, ну, тем. Вот эти темы вы будете проходить. Выдавали расписание. То есть сразу, в первый день ты уже знаешь свое расписание на 6 месяцев вперед, по часам. Все расписано, абсолютно логистика. То есть ни о чем уже ты знаешь, где тебе быть, когда тебе быть. И быть ты там должен. Как я говорю, опаздывать нельзя. То есть опоздание одно, это объяснительное, а пара опозданий тебя просто могут из академии выкинуть. Потому что на тебя нельзя положиться. Ты не там, где ты должен быть, не в то время. Вот. Ну, всем дают карты. Например, на стрельбище своего не было в здании, его закрыли в подвале, потому что там слишком много свинца. Там нашпиговали стены свинцом так, что там находиться было вредно для здоровья. Вот, строили здание давным-давно, чуть ли не в 60-е годы, и тогда об этом не знали, ни про асбест не знали, ни про свинец не знали, а потом узнали, оказалось, что половина зданий вообще государственных.
Не переживали, все были здоровы.
Ну да, нет, ну выясняется, что да, асбест вызывает рак, там свинец тоже вызывает соответственные вещи. Вот, ну и половина зданий, допустим, таких государственных, они вот, ну... Нельзя в них находиться, грубо говоря.
Наняли поляков, и они весь асбест сломали и вывезли.
Да.
Снюхали пыль.
Хорошо бы. Нет, ну там на стрельбище просто был склад, грубо говоря. Там так-то он есть, и свинец, и все, но если его не беспокоить, он в воздух не попадает, ну ничего страшного. Несколько комиссий приходило из ОШИ. ОШИ – это такая организация, которая следит за условиями труда. То есть, если там на заводе... Старый завод, там все асбестом покрыт, потолок, а там дрожат станки, и все это сыпется, то завод закрывается, пока все это или не исправится, или штрафы, и все такое. Это, с этим-то серьезно. Потому что тут же, если кто-то заболел, не дай бог, там раком, и выяснил, что он работал в таких условиях, то это гарантированная победа в суде. И ничего хорошего для того, кто это устроил, не будет. Вот. И, значит, рассказали все, дали расписание, карты все, как проехать на стрельбище, где это, где это, где это. Например, то, что у нас не было такого достаточно большого спортивного зала, чтобы 30 человек занимались там с дубинками, например. Там же это учат фехтованию на дубинках. Там. Вот. Мы занимались на Валамиде, на острове. Там рядом эти береговые охраны. У них был большой такой плац поле. И вот наш, мы арендовали у них и туда ездили. Там занимались. Ну и физкультурой. Вот. Ну и начинается физкультура. На следующий день уже все. Первый день обычно выдают все эти документы, знакомятся, пришли, пару лекций дали. Вот. День 8-часовой, рабочий день, и плюс полчаса на обед. То есть ты начал в 8, в 4:30 ты выходишь из здания. Никаких, пока ты в академии, никто тебя задержать не может на лишнее время. Только по желанию. Mm-hmm. Хочешь после занятий пойти в зал позаниматься, спортивный внизу, бесплатно, пожалуйста, занимайся, иди. Там душа, раздевалка и все такое. То есть тебе выдают твой ящик, ну, сейф, в котором ты хранишь свою одежду, амуницию, все, замок. Выдают тоже из склада вещдоков, у них все замки, пронумерованные ящики, чтобы, допустим, если с тобой, не дай бог, что-то случилось, чтобы твой ящик потом могли ключом открыть, а не ломать его. Вот. То, что это все, в принципе, принадлежит департаменту. Вот. Выдают амуницию, начинают выдавать, то есть часть, там, пояс, кобуру. Первый день, по-моему, пистолет не давали, попозже немножко. Потому что пока разберутся, сколько там народ на самом деле попало. Потому что обычно вот кто-то не успевает там на день из-за бумажной волокиты. Ну, первая неделя обычно административная такая, то есть там мало чего-то серьезного. Вот. Выдавали там дубинки, фонарики, бронежилеты, такие, типа под размер, все. То есть никто не даст там бронежилет на 6 размеров больше. Не в советской армии. Вот, или там, наоборот, на 7 меньше. Нет, это все серьезно, там никаких этих нет. То есть тебе найдут, если твоего размера нет, тебе такой закажут, какой тебе нужен. Но то, что тебе выдают в академии, первый твой выдача, это будет самый такой, который, то есть хуже него дать тебе не могут по закону. То есть это самый дешевый, который они могли купить. Ну, потому что ты на улице в нем не будешь бегать, под, грубо говоря, на вызовы ездить. Ты будешь, он тебе нужен только на стрельбище. И во время там, инспекции всяких, всего такого, проверка снаряжения. Потому что на стрельбище, когда ты стреляешь, ты всегда в бронежилете должен быть. Потому что всякие бывали ситуации, там люди падали, роняли оружие, пули летели в разные стороны. Бывало. Там 15 человек одновременно стреляет. Вот, там за всеми три инструктора не уследят иногда. Хотя, ну, обычно, ну, таких не было, чтобы он стоял, там вот так пистолеты вертел, все, ну, таких не берут космонавты. Угу. То есть обычно люди нормальные, адекватные. Конечно, ни о спиртном там речь не идет вообще, не дай бог, там что-то унюхают. Угу. Даже если ты за ночь пил заранее, то лучше, чтобы выхлопа не было, потому что будут большие как бы, вопросы к тебе. Это сразу тебе все это объясняют в первый же день. Ты понимаешь все, куда ты попал, и ты чувствуешь такие маленькие, а все такие большие и страшные вокруг тебя. Вот. И когда знакомят с твоим инструктором, который будет вести ваш вот куратор класса, вашей, то есть половина класса, класс делится на две части. И вот два этих инструктора, один у этого взвода, один у этого. Ну, кому как повезет. Нам повезло. У нас были отличные инструкторы. Один был, он был, не помню, черный пояс какой-то, да, там все официально по этим всем борьбе. Я уже не помню, какой там нанайских мальчиков. Но, в общем, он людей скрутил, он все здоровый сам, метр на 2 с лишним ростом. И он, ну, даже меня мог вот так взять и скрутить вот в узел просто. И от других еще хуже. Вот. А второй парень был бывший военный, ну, по-моему, в этом был ВВС, но он был тоже военной полиции. То есть он про полицию знает все со всех сторон. Но мы его боялись все почему-то. Почему-то все боялись его, он небольшой такой, но вот как-то вот он так внушал. Только одним взглядом своим.
Авторитетный.
Авторитетный, да. То есть ему рот не надо было открывать, там все же стоят, дрожат, боятся. Нормально. Его группа всегда была более такая в таком деле. А наш инструктор, я попал, естественно, к более простому, как казалось бы. У нас была такая фишка. То есть он сразу нам на первом же, по-моему, дне, на втором, когда мы с ним собрались с этим подразделением, он говорит, что я не люблю бюрократию. Вот, то есть ты накосячишь что-то такое, мне писать объяснительно не надо. Точнее, можешь писать, но можно встретить меня после занятия там в зале на татами.
Сдать зачет.
Сдать зачет, да. Я тебе докажу, потому что ты не прав. Но это как бы было делом чести, если накосячил пойти и с ним, ну, попытаться, ну, там нет, там пытаться не надо было, там просто старался, чтобы ничего тебе не сломал. Но он не хотел, конечно, но человек, ну, действительно, очень хорошо все это знал. И жена, супруга у него тоже была, она откуда-то, по-моему, из Китая была, но тоже. Она приходила, занималась там тоже с ним. Очень интересно было. Вот. Но опять мы отвлеклись. Угу. И выдали все это, потом нас погнали всех в ателье шить форму. тоже снимают мерки, подгоняют. Ну, ты выбираешь, если ты можешь с полки, конечно, сделать. Там снять рубашку и примерить, это нормально, хорошо. Это там рукава немножко, там обузить, приделать что-то. Ну, там все там стандарт, как это должно выглядеть. Все, всем особенно легко в академии, ни у кого ничего нет, никаких нашивок. Все одинаковые такие все. Рукис. Так, теперь нельзя, теперь это запрещенное слово. Оказывается, это слово унижает чьё-то достоинство. Называть молодых полицейских салагами уже нельзя. Ну, по крайней мере, у нас в департаменте.
Был такой художественный фильм.
Ну, да,
с Клинтом Иствудом. «Руки», да. Меня друган спрашивает: «Дима, как с английского переводится «руки»?» «Руки».
Не смог понять. Салага. Ну, вот. И делают, главное, вот то, что берут замеры, это на парадную форму. Потому что она не просто должна тебе сидеть, под нее еще нужно суметь, чтобы бронежилет залез. Угу. Потому что у людей тоже, вот, товарищи, возникли вопросы, почему рубашка большая. Ну, под нее такой бронежилет должен залезть, поэтому, ну, если она будет в обтяжку, она, конечно, смотрится красиво, но с бронежилетом будет смотреться глупо, пуговицы будут. Такие вот дырки здесь будут, но ничего хорошего.
Вот, ну, богато товарищи... живут, шьют форму индивидуально.
Да, но за чей счет-то?
Тоже за ваш, да?
За наш. Отлично. Это с первой зарплаты будет все вычтено. Где-то нормально. Примерно четверть зарплаты этого будет форм, уйдет на форму. А оборудование практически все выдается. А ты можешь себе потом докупить что-то еще хочешь или что-то там другое взять. Угу. Например, выдали палку, но выдали палку не очень хорошую. Ну, такие вот были деревянные палки, их выдали. А уже каменное дерево, все остальное – это уже по желанию. То есть ты себе выбираешь, там приходит специальный мастер, он тебе тоже замеряет там руки и все такое, и потом он тебе делает то, что надо. Лучше не будет. Угу. То есть и короткие тоже можно было другие дубинки делать себе, но остальное все. Там выдают полностью вот этот пояс со всеми делами там для магазинов, два кармана, патронтаж как-то. Угу. Потом для рации коробка, двое наручников, кобура, пластиковая кобура для моей любимой раскладной дубинки. Вот. И там всякие кольца для дубинки, тоже кольца для ключей, свисток зачем-то, ключи для наручников, все такое. Вот тебе все это выдали, и вот с этой охапкой, с коробкой прешься через все здание обратно в подвал, и над тобой там все ржут. Ну, то, что идешь гуськом, весь класс, 30 человек, а все старослужащие, конечно, имеют очень много удовольствия, глядя на это все, вспоминая, какие они были молодые. А это пошло уже не то. Вот что-то измельчал народец.
Да.
Ну, ты слышишь все это, как вот в кино, в тюрьму привезли, там свежее мясо. Ну, все то же самое, ничем не отличается. Ну, и они, ну, добро. То есть, это не то, что там тебя будут угнетать или все такое. Чисто морально, чтобы... Потому что если ты не можешь от своих, как бы, слушать, то как ты на улице потом будешь работать, когда тебя будут действительно стараться и разозлить, и взбесить, и обозвать, и все такое. Поэтому это все часть процесса. Ну, хотя сейчас гораздо легче с этим стало. Тогда было сильнее, труднее. Ну, просто времена меняются, как бы субкультура тоже меняется немножко. Более стали такие, как бы, тепличные условия немножко, к сожалению.
Как-то тут недавно прочитал, точнее, сначала посмотрел кино Клинта Иствуда. Клинта Иствуда люблю, хоть он и мерзкий антисоветчик. Но фильмы отличные. Вот он заснял художественный фильм «American Sniper». Не знаю, смотрел,
нет,
не смотрел.
Еще не успел.
Крайне странное произведение. Mm-hmm. Да, ну, непонятно про что. Понятно только в конце.
Подождите, снайпер про. Да, видел.
Кайла, как его там,
да,
я
да,
помню.
Да.
Фамилию. Понятно только в конце, что когда его там в гробу повезли, а там толпы народу с флагами, там, что это в последний путь, так сказать, mm-hmm. проводить. Это впечатлило. Ну, посмотрел, кино у меня недоумение вызвало, я немедленно приобрел книжку, принялся читать, где отдельная глава посвящена дедовщине среди так называемых этих тюленей, угу. как они там друг друга смертным боем бьют, особенно новичков. Типа ты едешь в микроавтобусике за рулем, как молодой, и тут все дедушки на тебя набрасываются и начинают тебя бить, как ты дальше ехать будешь. И вывод... В общем-то, не затейливый. А без этого никак, вы знаете, да. И только что все было плохо, отвратительно, как у нас рассказывали, какая мерзкая дедовщина, а оказывается, что, во-первых, это сугубо естественное явление, а во-вторых, оно помогает отсеивать.
Ну, в такие подразделения, как тюлень, я думаю, сильно помогает. Потому что, ну, вероятность того, что ты попадешь в ситуацию, где будет большой еще стресс, хуже, такой, да. Ну не то, что хуже, а да, это все ерунда, это детские игры. Но по идее в вооруженных силах там так называемый хейзинг запрещен законодательно. Просто были случаи, когда ребята, увлекаясь, убивали сослуживца нечаянно. Или там был прикол, я помню тоже, ну не прикол, конечно, не сказали, не прикол, а трагическая вещь произошла. Но кто-то получил повышение, там такая традиция, что кто получает повышение, ну военные, у них на воротничках железные такие штучки есть, и там иголки. Иголки с другой стороны приделываются так называемыми лягушками. Так вот, из него, когда он новый получает, старую достают, ставят новую, лягушки не ставят, начинают вбивать. То есть каждый, кто из взвода подходит, и кулаком по этой штуке и вбивают туда, чтобы не слетели, чтобы крепче держались. Ну, это вот бывает такое.
В конце кино они их там в гроб заколачивают.
Ну, да. Ну, военные там у них свои дела. Но случилось так, просто это было во всех газетах, по телевидению, что дошло далеко, парни что-то, не помню, почему его связали, бросили в контейнер мусорный и забыли там. И, в общем, там нашли через несколько дней. И вот, или кому-то селезенку так оторвали нечаянно, тоже так пихнули по-дружески, и поэтому там вот у них запрещено законом. Но это в обычных войсках, в спецвойсках там все у них свои фишки. Вот. Кстати, фильм-то был какой-то, я помню, тоже про спецвойска, забыл, там, где вначале бегут, потом все в шлем наливают разных-разных спиртного, пьют, и ему вбивают в грудь. «Крылья» тоже, забыл, как называется, старый фильм. Там Джин Хэкман, по-моему, играл, не помню. Ну, такое что-то такое было. Вот. Но я не по фильмам знаю, а как бы знаю от людей. Вот со мной в классе было несколько ребят, кто служили и в морской пехоте, и в ВВС, и в армии. Так попали, что кроме береговой охраны были все понемножку представлены. И все, как они ходили, там, да я морпех, там, а ты там, Нейви, там, тюлень, или не тюлень их называют этими, осьминогами, в общем, ну, смешно так смотреть на все, что
дико. Все друг друга любят.
Да, все друг друга любят.
Что ты видел, да?
Вот. И, ну, так разный народ был. У нас в классе начинало 34 человека. Вот наш класс после всего этого отбора, как я рассказывал, с нескольких тысяч человек отобрали 34. А потом за время академии у нас осталось, по-моему, 21 или 23. То есть мы потеряли столько народу за время академии. И еще человека 3 или 4 после полевых испытаний, после пробации, как говорится. А за счет чего люди вылетают чаще всего? Ну, во-первых, надо учить вот эту вот стопку, что тебе дали, там 42 или 28 или 30 с чем-то этих тем, вот тема идет, ты ее должен учить. Потому что в конце, когда она закончилась, идет экзамен. И если ты экзамен не сдал, у тебя была одна попытка пересдать. Второй раз не пересдал, до свидания. Сдаешь все и уходишь. То есть тебя никто не держит, тебя никто за уши не тянет. То есть там нетрудно учиться, просто нужно прочитать, понять, и тебя причем учат как учиться. То есть тебя учат не то, что там ответы на вопросы тебе дают, а тебе говорят, на что обратить внимание, вот о чем эта глава. Например, законы. Берем законы, там объясняется, чем дух закона от буквы закона отличается. Ну и вопрос, соответственно, потом будут вот об этом, объяснить, как это. Ну, не знаю, как можно это не объяснить, там все написано, там, английским по белому, как говорится, все четко.
То есть, this is not rocket science, да?
It's not rocket science at all. It's more like baby stuff. Да, и вот так по всем. То есть, там законы, патрульные процедуры, радиокоды каждый день. То есть, вот это вбивали с первого дня, сразу выдали бумажку, там номера, и что это значит? Это надо было знать наизусть. То есть, в письменном виде тебе он читает, например, 904, 904. А ты должен написать полностью предложение, что это значит, и без ошибок в нем. То есть все слова должны быть, каждый «the», и все, что там есть, все должно быть. Ошибка.
А зачем они нужны?
Потому что ты должен думать таким. Ты должен по рации говорить кодами.
Ну вот, у нас, например, ведение секретных переговоров по рациям запрещено.
Это не секретный переговор.
И по телефонам тоже. Ну, но там подразумевается, что тебя кто-то подслушивает, и секретное говорить нельзя. А все остальное говорить можно. А в чем смысл кодов тогда?
Чтобы быстро сказать, что происходит. Вот, например, ты остановил машину за какое-то нарушение, и ты диспетчеру говоришь, там, я такой-то, такой-то, твой позывной. Я здесь-то, я делаю то-то, то-то. То есть ты говоришь название улицы, там, где ты находишься, или блока, где ты находишься, и потом говоришь, что 976. Knight 7.6, значит, я остановил машину. Я сказал Knight 7.6A, и, значит, я остановил машину, мне нужна поддержка. То есть не так, чтобы там все летели весь город, но мне нужно, чтобы мне помогли. Потому что там, допустим, там четверо в машине, а ты один. Вот. Просто это сокращает быстро, и да и все понимают, что ты сказал. Опять же, у людей акценты, вот у меня, например. То есть там люди ржали, конечно, когда слышали, потому что рация тоже искажает голос. Я потом слушал записи, говорю, блин, это же я что ли говорю? Вот совсем по-другому все. Особенно, когда чуть-чуть стресс прибавился, или ты уставший. Вот. Плюс там сигнал тоже, скажем так, техники не на грани фантастики. Угу. Техника там со времен Иво Джима, ну, битвы. Типа там рации вот такого размера. Кирпич такой еще у тебя, 3-килограммовый тут висит. Вот еще надо кнопку найти, где она там, непонятно. Если микрофон, он может чуть-чуть оторваться, работать уже не будет здесь. То есть, это вообще та еще песня была, когда мы начинали. То есть, старики, извините, коллеги, ветераны, которые работали дольше, они микрофоны не привинчивали. То есть, с проводом, они просто общались с этой рацией. И вот насколько у них это радиоухо было, что она рация здесь где-то далеко, они стоят с тобой, разговаривают и слышат, и все, что говорится там, не очень громко. Вот и плюс радиокоды нужны, чтобы, когда тебе рация что-то сказала, что преступник с кем-то, например, может быть, общаешься, не понял, о чем идет речь. Например, ты говорят там Мэри про него. Ты спросил там, вот я остановил его, и ты стоишь на канале с сервисным, и они его в системе быстро прогоняют тебе, кто это такой. И она тебя спросит, ваш микрофон там Чарли, значит, он clear, можно говорить. И если он, например, не знает, о чем идет речь, потому что если она скажет, ой, у него что-то такое-такое, и напрямую скажет, а он услышит, то что-то начнется. Или побежит, или начнет драться. А здесь она тебе дает как бы знать. У тебя открыт он микрофон, или можно говорить с тобой. Что у кого-то есть, в уши они вставляют такие, ну, вот я с этим не мог вообще ездить, меня дико бесило, чешется, во-первых. Да. А так потом голова болит очень, когда 10 часов вот радио, переговоры все время тебе в голову прям так идут. Прям, ну, ребят, ну, кто-то, кому-то нравилось, я не мог. Ну, как в кино видели, что же там всякие спец, эти агенты там секретные, вот у них такие, вот, в уху, как, ну, трудно. 10 часов с такой штукой в ухе прям беда.
Даже приятную музыку невозможно все время
слушать. Конечно, да. Там неприятная музыка, там все время шорох, писк, ну, как рации радуют. Такие звуки всякие там. Кто-то что-то говорит, и все время, то есть, на подкорку записывается, идешь домой после 10-часовой смены. Идешь до машины, и у тебя в голове еще это играет. Вот как вот записано, как бы тоже. Ну, это вот не очень хорошо. Но тебя учат, как вот слушать рацию. То есть иногда люди просто после работы, кто в академии, после академии сидишь вечером, ты можешь взять рацию из внизу, где их выдают, там, в подвале тоже. И сидеть слушать приговоры, чтобы привыкать слушать и понимать, что они говорят. Код теперь ты знаешь. Теперь надо понимать, что происходит быстро. Вот поэтому с первого дня коды прям вбиваются в тебя. И практически каждую неделю как минимум один был тест на это. И это было очень легко там поднять свой средний балл. И можно было очень быстро его как бы, ну, потерять. А соревнования друг между другом и вот между взводами. То есть сразу объясняю, что мы будем соревноваться. И те, кто проиграет, будут отжиматься гораздо больше и так далее. Вот. То есть тебе все, тебе никаких сюрпризов тебя не будет. То есть ты будешь знать вот каждый час, что ты будешь делать за эти 6 месяцев. Ты когда смотришь на это в начале, первый раз этот список, думаешь, блин, неужели это все можно пройти? То есть там одной стрельбы там, на несколько сот часов получается. А, самооборона без оружия. А, процедура ареста. Там, как обыскивать. Как обыскивать машины. Как обыскивать дома. Там все расписано. То есть никакой самодеятельности. Все есть инструкция, что как должно быть сделано. И потом тесты. То есть где-то с середины академии уже начинаются серьезные уже тесты. Вначале до этого все в основном письменные, то есть много теории, а стрельбище начинается, по-моему, со второй недели, если не ошибаюсь, сразу, то есть быстро очень. То же самое физкультура. Физкультура практически, если не каждый день, то через день. Обычно всем классом все построились и побежали. И в зависимости от настроения инструктора, это может быть пробежечка на милю, ну, на миле обычно не бегаем, обычно больше, там, 2 мили, ну, и 3 километра, а может быть и 6 миль, это уже червонец. Вот. У нас были пару раз, когда мы неправильно себя вели, вот. Но никто ни на кого не орал, все построились, а чувак, он мог бегать, ну как лось, он мог бегать просто сутками, и все побежали. И фишка в чем, что когда бежит класс, все бегут в построении, если кто-то отстал, то все останавливаются, ждут его, пока он подтянется, но в то время все отжимаются. Вот, да,
поэтому... У нас в Советской Армии таких брючными ремнями за руки привязывали и волокли следом.
Не, ну...
Выглядело замечательно.
Но что еще? Если человек нельзя вставать, в принципе, у него есть партнер, ну, как бы рядом с ним тоже люди. Они могут ему тоже помогать, подталкивать, не давать упасть.
Донести на пинках.
Ну да. Ну, никто не хочет отжиматься.
Еще бы.
В 80 градусов, ну там 40 градусов жары, 35 влажность. Ну, нормально, устаешь, конечно, сильно. При том, что я говорю, я был в хорошей форме, вообще без проблем все было. Но вот из-за того, что приходилось бегать лишние круги, делать много-много всего общего. Ну и физкультура, как обычно, отжимания, пресс, подтягивания. Проходить должны все, но несмотря на то, что все равны, у девочек были немножко другие нормативы. Хотя вроде бы должно быть все одинаково, но у них были послабее чуть-чуть. Не грех, конечно, сказать, это не их вина, но так вот придумали, что нам надо было подтягиваться, допустим, 15 раз на 100%, а им 2 раза на 100%.
Два?
Два или три, что такое, да.
А зачем так мало? Они же тоже люди, у них же физическое состояние.
И денег столько же получают.
Да.
Ну, вот так.
Странный.
Я тоже никогда не понимал, да. Все остальное, типа, зарплата одинаковая. А подтягиваться я должен больше. Почему?
Странно.
Смешно. Мне, ну, в силу физиологии, я не знаю. Но, по идее, девчонки, как я рассказывал, были такие, что с ними не страшно было куда угодно. И были такие здоровые парни, с кем не хотелось вообще иметь дело, даже близко на вызов не ездить. Были такие, тут всякое было. Вот опять же, я когда в академии началась, нам мне выдали как бы партнера, назначили. Ну, грубо говоря, по алфавиту кто идет подряд. И так получилось, что вот мы с парнем стали друзья на всю жизнь и прошли там через много-много-много всего, что может быть тоже. Вот мы с ним собирались как раз книжку писать, но, может быть, еще и придем. Но он там, я здесь, ну, в принципе, скайп, так что подумаем. Сейчас ему некогда немножко занят, у меня там проблемы всякие. Но он тоже ушел на пенсию, но он по-другому ушел. У него там были другие потом проблемы. Ну, вот выдали партнеры, и все, теперь ты отвечаешь друг за друга. Вот на стрельбище накосячил один, виноваты будут оба. То есть ты как бы являешься его одновременно еще инструктором и офицером безопасности. Ну, в смысле, что чтобы ничего не сделал того, что никто не пострадал. Ну, там, естественно, техника безопасности, конечно, ну, очень сильная, когда на стрельбище все, несмотря на то, что я говорю, там три инструктора, 15, но эти 15 человек, особенно когда в академии, все слушаются. Надо слушать, что делать. Стрелять вовремя, пистолет убирать вовремя и так далее. Разные-разные нормативы, очень много на именно быстрое доставание оружия, потому что контакты уличные, они, во-первых, происходят на близком расстоянии, и они скоротечные. Вот. Если ты там 5 секунд пытаешься пистолет выдернуть из кобуры, к этому моменту обычно от тебя уже мало чего останется. Поэтому надо делать быстро. Быстро, и то есть ты пистолет взял, и вот он уже стрелять начинает уже отсюда, и надо попадать при этом, потому что патронов у тебя только 46 штук.
Достаточно.
3 по 15, один в стволе. Ну да, казалось бы. Но хотя были экспонаты, которые расстреливали по 2 обоймы и не попадали ни во что. Даже в машину с 3 метров. Всяко бывало. Стресс делает интересные очень вещи с людьми. Вот. Дальше в академии, значит, пошли.
Нам давали 2 магазина, то есть всего 16 патронов. Да. И мой товарищ на полном серьезе задавал вопрос, а почему дают всего 16 патронов? Что вызывало недоумение у преподавателя, а зачем тебе больше? На что он говорил, ну вот, бежит на меня толпа, 16 человек я застрелю, а дальше что делать?
Такой наивный. Вот. Нет, ну и пошли трудовые будни. Как тоже пытался, точнее, начинать тогда рассказывать, что... Через 2 недели, по-моему, это адские выходные, когда нас просто втаптывают и заставляли там сильно очень заниматься спортом. Все это 2 суток без перерыва практически. Ну, с перерывом на сон. Грубо говоря, целый день ты занимаешься. Ну, просто отсеиваются те, кто по каким-то физическим либо моральным кондициям, ну, не подходит. То есть люди побросали, некоторые просто не вернулись обратно, сказали, нет, нам это не надо. То есть все было хорошо, конечно, выглядело, все было очень интересно, пока обо всем говорили.
Все хорошо. Значит... Но как пожар, хоть увольняйся.
Да, хоть увольняйся, да. Вот. И вот будни, то есть начинаются вещи. Там симпатия, антипатия в классе. Много народу.
Ну, неизбежно.
Естественно, коллектив, да. Вначале кажется, о, мы все такие классные, мы все молодые, мы все на одной странице. Нет, но это же не армия. Люди разного возраста. Из разных сред пришли. Например, тут сижу я, извините меня, из Советского Союза приехал. Рядом сидит парень, который вообще вырос в этом городе, который, грубо говоря, тут всех знает. Вот тут сидит рядом парень, работал в Сан-Квентине, охранником. У него совсем другой жизненный опыт, и в принципе особых-то точек соприкосновения нет со многими людьми. А вот с тем, кто с моим напарником, с Андреем, мы как-то подружились сразу, он бывший борец, вот, и он боролся как-то с советскими спортсменами.
Угу.
И у нас как-то сразу нашлись общий как бы, разговор, все, и он в портреты всех наших олимпийских чемпионов у него дома были, он там собирал все такое. Вот он там учил меня бороться немножко, потому что он действительно хорошо боролся. Он в институте боролся, с такой там какой-то олимпийской команде, юниорской, что-то такое было. Вот. Я учил, как драться на улице. Потому что он как-то вот драться не очень. У него там многие вещи, но он борец. Он приходил, выходишь на татами, там честный бой. А всякие грязные приемчики он не знал. Ну, пришлось показывать. Было интересно. Вот. В академию, конечно, входит вождение. Вождение – это еще та песня. То есть вождению – это отдельный блок, который занимает неделю, по-моему, целиком только вот это, только этим занимаешься. И теория, и практика. Теория тебе показывает, как бы, как машина работает.
Угу.
Почему она на повороте делает так, почему на вираже делает так, что происходит, когда тормоза, что происходит от удара. Как тело действует, когда машина ударилась, и тебе показывают всякие видео, фильмы, там, краш-тесты, показывают, что происходит, чтобы знали, что гоняться, конечно, хорошо, быстро. Но вот это
есть
может быть.
Нюансы, да.
Да, маленький нюансик есть. Вот это может от вас остаться, если вы поедете слишком быстро и неправильно жмете там на газ вместо тормоза, допустим. Так вождение нам там, ну, конечно, там снега нет со льдом. Это, конечно, очень хорошо. Но дожди бывают хорошие. Поверхность из-за жары, из-за всяких выхлопов и смога, и всего. То есть многие дороги, они покрыты слоем вот этого жира.
Угу.
Кончается дождь, там это еще хуже льда. То есть учат, как, ну, что делать в этой ситуации. Как, там специальный полигон такой есть, заливается водой, и ты там едешь, инструктор сидит рядом и орёт: газуй, газуй. Ты какой газуй, тут вода, тут страшно. Он говорит: газуй, ты газуешь, машина начинает крутить, и тебя, ну, грубо говоря, ты учишься, как с этим справляться, как выруливать, что делать, что не делать в таких ситуациях.
Полезно.
Полезно, да. На такой полигон только у нас не было, это было у шерифов. Мы к ним ездили, где их академия проходит. Потом, естественно, всякие там парковка. Как парковаться, как выезжать, и там разные, очень много всяких фишек, как это все делать правильно. Ну, причем именно на этой машине, на которой ты будешь работать. Ford Crown Victoria. Вот он здоровый такой, а там вот маленькие стоят такие оранжевенькие бочонки. И вот нужно так все сделать, чтобы их не задевать. Задел, не прошел. Та же самая фишка, два раза не сделал.
До свидания, да. Неплохо.
Нет, тебя до этого учат неделю это делать. И дают времени полно, чтобы все это отрабатывать. Если я поучился с первого раза, ну классно. Но во время теста может и не поучиться. Поэтому лучше, конечно, помучиться подольше. Интересно, и они действительно это делают так, что тебя вгоняют в такую стрессовую ситуацию. Потому что когда самая последняя часть экзамена, самая последняя часть – это волки и кролики. Там, как называем, rabbit. То есть ты патрульный, ты в машине уже, у тебя рация в руке, руль, дискотека работает. Ну, в рацию, конечно, не говоришь по-настоящему, но как будто говоришь, что инструктор сидит рядом, а перед тобой самый лучший инструктор, который больше быстрее всех ездит, самый опытный, он от тебя будет удирать. И удирают – это специальный курс, где наставлены везде эти столбики, ты можешь сбить, по-моему, 9. 10-й ты завалил.
Да,
он не церемонится, он ездит в полную дурь, там и прямо, и змейками, и, ну, разные названия у каждого.
Фигуры.
Да, ура, каждой фигуры, да. И одно, это замкнутый цикл.
Ага.
То есть еще фишка, его нельзя потерять. То есть ты не можешь отстать настолько, то есть ехать настолько медленно, чтобы он от тебя убежал.
Ага.
Он пройдет направо, ты поедешь налево, все, до свидания, ты проиграл. Вот это был самый, грубо говоря, такой веселый. То есть тебе кажется, что ты умеешь водить машину. Ну, ты много лет ее водишь.
Только кажется.
Ты такой шумахер, там, да. На скоростной дороге ты летишь между там шашечками, но ты не умеешь водить машину. Вообще. Никто. Пока они не пройдут этот курс. Пока не на определенной скорости, я скажу: нет, машину еще не водишь. Грубо говоря, сейчас пойти меня от курса, я тоже, скорее всего, не сдам первый раз 5. Это нужно действительно тренироваться и заниматься этим. Когда ты в патруле работаешь и 10 часов проводишь в машине и ездишь по узким улицам между машин, между людей и все такое, ты находишься в форме. Грубо говоря, и то каждый год мы идем обновлять этот рефреш. А если ты, не дай бог, в здании поработал несколько лет и в машине не поездил, то тебе этот курс очень нужен будет. Да, тебе нужно. Ты действительно будешь себя чувствовать не в своей тарелке. А, вот. И учат очень хорошо. Опять же, никто не орёт на тебя. Вот самое главное, что тебя там никто не держит. Соответственно, орать на тебя никто не будет. Если тебе это не надо, пожалуйста. Вон. Даже в колокол звонить не надо, как в этом в фильмах там. Как в «Тюлене», помните тоже фильм там? Прозвони и уходи. Нет, просто собирайся и уходи, не нужно. Вот, нужно сдать. Тебе сделают, все условия для этого есть. Стресс необходимо есть, но не такой, что ты там будешь стреляться из-за этого. Хотя, бывает, людей стресс по-разному проходит, конечно.
Меня перед армией учили на водителя грузовика на категории С. На автомобилях ГАЗ, по-моему, учили. Ну, соответственно, еще до призыва. Ну, и там инструктора, взрослые дяденьки. А автомобили, ты же помнишь, там ни автоматических коробок, ничего не было. То есть, там руками все втыкай. Трогаться с него надо иметь специальные умения. Это тебе не тормоз отпустил, на газ нажал и помчался, как теперь. И, соответственно, у всех регулярно глохло. Ну вот, инструктор меня, вынув знак «У», принялся лупить меня по башке, что типа машина заглохла, я принялся лупить его по морде. Пришлось инструктора поменять, но у нас везде рукоприкладство было, кто-то там терпел, кто-то не терпел, ну, в массе всех все время там подзатыльниками кормили.
Ну, да.
Сейчас такого нет.
Нет, не знаю. А еще рассказывал про этот манёвр прерывания преследования. Помните, рассказывал? Пит, вот это было самое, наверное, такое интересное, и не сказать страшное, но ну, действительно интересно и жутко, но понимаю, что работает здорово, когда ты в машине прижимаешься, раскручиваешь ее, она глохнет. То есть ты все видишь, что происходит, как это работает. Потом уже на улице ты знаешь, что будет, и поэтому проще сделать. И когда машина идет, ты к ней прижимаешься сзади к четверть панели, ты не бьешь ее, то есть там нет ничего такого, вот как в кино, там удар отсюда, удар отсюда, она так не работает вообще. Ты прижимаешься, то есть скорость больше 45 миль делать нельзя. В городе лучше на 35-40. А гаишники, ну, эти наши патрульные делают, как гаишники. Ну, я гаишники так называю, потому что люди не понимают, что разница есть там большая. Они делают до 70 миль. То есть это 100 км в час с лишним. Но на трассе, на пятиполосной скоростной дороге, когда никого рядом нет, можно. В городе нет. Улетит, взорвется, врубится в дом, детей не важно. Нет. Мы делаем 35-40 максимум. В машине прижимаешься, прижался, поцеловал ее и резко выворачиваешь руль и ну, добавляешь скорость. То есть давишь в пол и выворачиваешь руль. Машину раскручивает, и она глохнет. Все. А твоя улетает в другую сторону, то тебя там уже тоже не будет, поэтому тебе нужно еще две машины сзади, чтобы было твоих.
Не просто.
Да. Ну, и там у нас конкретно кто тренированный, кто не тренированный. То есть, ну, наш весь класс был уже тренированный, а кто-то ветераны, это не совсем такая, как бы, старая вещь, она достаточно новая. Когда ее разработали, ее апробировали, нужно получить кучу разрешений, чтобы такой маневр приняли, как бы, к использованию все департаменты. И то, по-моему, не все до сих пор делают это. Вот, некоторые прям нет, не будем, все, потому что машины мнутся. Ладно. Лучше уж пускай собьет кого-то. Ну, видимо, как говорится, гоняться.
Дешевле.
Лучше гоняться 15 машин за ним, видели в новостях, наверное, да, как дураки там. Он поворачивает на кольцо, и вот 15 машин в кольцо вот так ездит кругами. Видели, наверное, такие всякие, нет? Смешные. На YouTube много таких. Вот в департаменте я смотрю, так. Вот так. У нас 3 машины. Остальные параллельно где-то едут, чтобы он не убежал потом. 3 машины все делают. 2-3. Вот. И это делают. А там сидишь в машине, тебя делают как прям Формула-1 со всеми ремнями, с шлемом. Тут инструктор сидит бедный, который целый день это должен делать. Мне всегда жалко было, потому что все время машину вот, кто-то делает правильно, у кого-то не получается, кто-то бьет. Ну, всякое бывает там. Машины, по-моему, пару перевернулось. Не у нас, а вообще в принципе. Из-за, естественно, не инструкторов, а из-за студентов.
Да, да.
Что они как-то совсем сильно сделали что-то. Или, ну, в принципе, вот научили. Как бы. Вот. Потом, когда с дубинками занимались, там на этом острове, потом тест – это твой инструктор. То есть, тот не инструктор, который тебе преподавал, а твой начальник твоего взвода, который твой куратор, он одевает костюм красного человека, Red Man, так называемый, вот этот, который полностью закрывает. Не видел такие, нет?
Ну, полностью. И что он делает?
И он тебя бьет, а ты его дубинкой должен отоварить и продержаться там пару минут против него. Он старается, он как бы подозреваемый, а ты как полицейский. И вот у тебя пришло время использовать дубинку. Ты должен использовать все навыки, чему тебя научили. Куда бить, как бить.
И как же его бить?
Ну, дубинка не настоящая, ты его будешь бить такой, мягкой, как Ага. Такой фом, как-то.
Пена.
Пенный. Ну, не пенный, конечно, но такая очень мягкая.
Поролоновая.
Поролоновая, да, поролоновая. У него полностью защита, он абсолютно закрыт. Я только забрал тут глаза, видать. Ну, они смотрят на твою силу ударов, конечно. Силу ударов тоже нужно делать силу. Но главное, чтобы не бить в лицо, например, не пырнуть вот так. У нас один одноклассник пырнул. Чуть-чуть глаз не выбил инструктору. Ну, он дебил, больше не понятно, куда попал туда. Угу. Вот. Бить куда? Куда учили? По тому месту, где кожа ближе всего к кости. Там больнее всего. Вот надо правильно
по
бить.
Голени.
По голени, да, по ключице, там, туда-сюда. Просто отрабатываешь. Но это не то, что ты стоишь так потихонечку, раз-раз. Нет, там в полную силу все. То есть, если кажется, что 2 минуты побить кого-то дубинкой – это легко, попробуйте. Я посмотрю на
самом. Это только тем, кто никогда не дрался.
А он активно сопротивляется и может навесить. То есть, ты открылся, там что-то вниз бьешь и стоишь вот так, тебе прилетит сразу. Причем хорошо, а чувак боксировать умел. Пару человек были в таком легком нокауте. Там звездочки видали, и воды их отливали. И не то, что их сильно ударил, там не ожидали. И носом в маты хлопнулись. И неудачно. Вот. Поиграю, один парень ему чуть не пробил, глаз не выбил. Ну, все приближен. Все приближен. Потом, когда начинается самооборона без оружия, отъем, как отнимать оружие, если, не дай бог, там что-то близко. Объясняют, как что работает, куда ставить пальцы, там все рассказывать не буду, потому что это очень долго, муторно и, в принципе, просто. Это чисто нужно тренироваться.
Ну, требует тренировки, да.
И инструктора очень сильно оценивают то, как ты подготовился к уроку. То есть, допустим, тебе дали, вот вечером ты уходишь, и тебе сказали выучить вот эти 4 команды. Их надо знать наизусть. И потом, когда ты что-то делаешь, ты их должен сказать, не ошибиться. Зачем это надо? И так же, как радиокоды. Это должно быть на подкорке. Что когда ты в ситуации, когда тебе кого-то нужно там разложить под пистолетом все такое, ты сказал то, что надо. И всегда можешь сказать, да, я всегда это говорю, потому что мы так учились. И эта команда, там, например, поднимите руки вверх, не смотрите в мою сторону, откройте ладони, там, повернитесь, чтобы видеть, есть там пистолет, если за спиной стоит, здесь у него может быть пистолет, я же его не увижу сзади. Вот поэтому одна из команд, нужно повернуться, встаньте на колени. Скрестите ноги сзади, там, скрестить там, правую на левую, например, там, опустить руки назад, разверните ладони так. И все это вот нужно знать наизусть. Ошибешься, инструктор потом тебя замучает. И опять же, меня один раз вот почему-то я забыл одну фразу, и все. Пришлось писать объяснительную, почему забыл фразу, почему я не выучил.
Как мог себе такое позволить?
Как мог позволить, да. Недостоин, не оправдал, в общем. Ну да.
Это как про эту, про небезызвестную Миранду, да, закон Миранды, где там права надо зачитать и всякое такое. То есть должно отскакивать от зубов, и каждому должно быть зачитано, да?
Да, но там как бы не совсем так. В кино, конечно, это очень драматично, на самом деле Миранду практически сразу никому ничего не зачитывается. Когда человека даже арестовал, ну, уже наручники оделся, взял машину, ты ему еще ничего читать не должен. Пока ты не начнешь его опрашивать. То есть, если ты вопросники не спрашиваешь, тебе читать ничего не надо. Миранда – это закон, который предохраняет людей, как бы защищает от самооговора. Для этого и говорится, что все, что вы не скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вот, вам положен адвокат, если у вас нет денег, вам будет предоставлен бесплатно. Вначале начинается с того, что вы должны хранить молчание и так далее. У вас есть право хранить молчание, то есть ты ничего мне говорить не надо. Если ты сам начал, я тебе прочитал эти права тебе, и ты начал говорить что-то.
На здоровье.
Да, пожалуйста, вам был предложен. Вы решили поговорить. Пожалуйста, что бы ты ни сказал. Многие люди себя тоже говорят, они вот начинают рассказывать, что случилось. Потом через несколько минут что же я сказал? В принципе, того, что они уже сказали, достаточно для суда. Да. Если даже потом он скажет, нет, ничего не было. Если ты все за ним записал, в принципе, это уже как бы считается доказательством. Или, не дай бог, на камеру все это пошло, то вообще хорошо. Еще лучше. Но с камеры тогда не было. И наше слово, в принципе, как-то стояло. То есть он сказал это. Просто надо быстро сразу записать, что он говорит. Не спрашивать вопросы.
А подписаться спрашивать. Он должен? Да?
Он должен подписаться под, если в том, когда он может подписываться, когда это безопасно для него. И, соответственно, для нас. Да, там у нас, например, бумага, где куда ты пишешь заявление человека, то есть он тебе, точнее, ты его спрашиваешь, он тебе отвечает, ты записываешь все. Он должен подписаться, там две такие как бы галочки были, что права были зачитаны, да, расписаться, поняли ли вы эти права, что вам хотели сказать? Да, расписаться. Два раза. То есть, не просто зачитано, и все. Может, я не понял. Что-то не говорю по-английски. Ну, такая хрень. Да, все не так просто. Причем на каждой вот этой форме, где, когда ты берешь заявление у человека, на нем это все напечатано. Полностью Миранда, все права. Вот. Хорошая вещь, плохая. Ну, не мешало.
Наличие, как правило, лучше, чем отсутствие.
Да? Нет, я имею в виду, что сама вот Миранда закон, угу, не мешала абсолютно. То есть, все равно человек имеет право на адвоката. Почему об этом не сказать ему? Он имеет, не должен никого оговаривать. У нас обычно, когда мы арестовывали, везли в здание, допустим, какого-то, у нас был такой закон, ты не читаешь Миранду убийцам, насильникам, тем, кто... Здесь, ну, с детьми преступления против детей. Я забыл, какая четвертая категория. Но вот 4, куда ты им не читаешь ни при каком раскладе. Ты приводишь в здание, его сажают в комнату, к нему потом приходят следователи, и вот они ему все прочитают. Ты его можешь спросить, как его зовут, можешь спросить, там, откуда он, все такое. Ты не должен ничего спрашивать по поводу того дела, за которое ты его арестовал. Вот это.
Можешь спугнуть, по всей видимости.
Нет, если ты спросил, он тебе ответил, до того, как ты прочитал ему эти права Миранды, все, в суде уже это ничего не годится. Да.
Интересно.
За одну эту техникальность можно потерять весь кейс. Все, закон говорит так. Делай так. Зачем рисовать?
Не надо ничего изобретать, да.
Его уже поймали. Зачем ничего изобретать? Вот. Естественно, все эти законы и все время, вот, как я говорил, все время что-то меняется, что-то прибавляется, что-то убавляется. Был разговор, что Миранду вообще уберут. Один момент был разговор, что вообще вот в этом форме, какой он есть, это анахронизм. Нужно как-то переделать все, но что-то последнего я не слышал, ничего больше. Ну, я особо, честно говоря, уже не интересуюсь. А до этого приходишь на работу в понедельник, допустим, и у тебя почтовый ящик, там 80 имейлов надо прочитать, и там все вот эти поправочки, за каждую расписаться,
чтобы
типа я знаю, да, я теперь готов так работать. Ну, прочитай 80 имейлов, каждой странице по 6, и должен все это знать.
Сильно.
Ну, да. Потому что раньше это в классе преподавали, всех собирали. Потом подумал, зачем тратить деньги? Вот, все равно придется ему расписать. Ну, все как обычно о деньгах. Да. В академии дальше, после, ну, это все идет параллельно. То есть не то, что вот одну неделю занимаешься только исключением за вождение. Ага. Потому что, опять же, все в деньги упирается. И плюс, ну, лучше сразу это все делать. Потому что это такая техника, которую нужно быстро, ну, наработать. Время все равно немного, недели это ни о чем, это мало. И еще в это входит расследование дорожных. То есть в этот весь блок входит еще и расследование дорожных происшествий. То есть тебя учат, как расследовать аварии. Как все это зарисовывать, как там все записывать, формы. Ну, в принципе, форму заполнить ты обезьяну может. Но ты должен все равно сделать выводы и разобраться, что там случилось на самом деле. Из-за страховых компаний. Потому что они потом замучают тебя. И что-то, один какой-то там квадратик не заполнил правильно, потом будет много-много-много головной боли.
Вот. Многопрофильно.
Нет, всех учат всему. Тебя также учат основам криминалистики. Как собирать вещдоки, как определять сцену там, преступления, что куда идет, как эти вещдоки должны быть упакованы, как они должны быть подписаны. Всех учат понемножку всему. И потом, если ты остаешься просто в патруле на 25-30 лет, угу, тебе все равно когда-нибудь понадобится. То есть, ну, ты уже имеешь представление. Если ты пошел быть криминалистом, как я, вот здесь начинается следующий уже уровень тренировки. Это не нужно. Пошел мотоциклист и захотел работать в транспортном отделении, вот ты замучишься эти аварии брать целый день по 5, 6, 7, 8. И еще отдельная команда, которая занимается смертельным исходом. Авариями с смертельным исходом. Это специально вызывается, так же, как вот следователь на убийство, вызывается специальная команда, и они занимаются только вот этим. Ну, их с дома, в 4 утра, пожалуйста, приезжайте.
Жестоко.
Да. Ну, они сами подписываются. Их тренируют примерно так же, как и следователи по убийствам. Потому что расследовать должны вот происшествия, это очень трудно. Приходился, как я пока криминалистом был, все время должен был приезжать, фотографировать, помогать им с этой... с лазерной аппаратура, которая зарисовывает 3D, делает схему полностью. То есть можно целый квартал сделать в 3D красиво. Что куда улетело. Много времени занимает, но потом нажимаешь кнопку, она тебе рисует полностью все это в готовом виде. В суде это очень адвокаты любят. Прям это их прям, не знаю, фетиш какой-то. Вот, от руки нарисовано, ну, я имею в виду нормально, красиво нарисовано, угу. Вид 3D, как компьютер нарисовал, все. Все хорошо уже там. Нормально. А что там нарисовано, уже никому не важно. Может быть, все перекосячено. Так тоже бывало. Потому что, ну, не просто это. Очень длинный класс целую неделю занимает, чтобы этой аппаратурой. Потому что нужно все время практиковаться, потому что все время забываешь, трудно делать. Вот. Но в академии этому не учат. В академии все бумага, карандаш, линейка специальная. Угу. Там специальная линейка северо-западного, по-моему, университета. Они разработали линейку вот для расследования как раз дорожно-транспортных. И там все, коэффициент фрикции ну, поверхности, угу. Какая она там в дождь, какая она в это. Тормозный ход, там все нарисовано, как рассчитывать, очень легко. И там такие маленькие вырезки, там вырезаны машинки в разном масштабе. И вот ты рисуешь mm-hmm. масштаб, там один, допустим, в одном дюйме.
Надо там... нарезать других машинок.
Да. Нет, да, они разные там есть.
Как-то раз ехали на автобусе из города Сан-Франциско в город Лос-Анджелес. Вез нас водитель по имени Д'Артаньян. Негр, естественно. И вот у него, короче, там...
Не в Гасконь завез?
Нет. Сбоку у него лежал путевой лист, по всей видимости, и транспортир. Я транспортир, не помню, когда последний раз видел, увидев его у черного паренька, изумился, я говорю, а зачем он тебе? На что он мне бодро сказал, вот расход топлива меряю, и там как-то он геометрически, я даже понять не смог, что он там откладывал углы какие-то, и вот получается расход керосина. Удивили транспортиром меня в Америке.
Да, есть такие. Тоже не у меня полный набор был, там всякие разные линейки, циркули, и все, что я в школе учил на черчении, на геометрии и все такое, очень сильно пригодилось. Потому что просто я когда рисовал диаграммы, потом все это расписывал и с углами, угу. и с тем, и с тем, и в общем было очень хорошо, в суде было хорошо. Конечно, рисовать все это было долго и муторно, но потом зато спокойно сидишь с умным видом, что адвокаты этого не знают, ты начинаешь там рассказывать, там тоже, там не знаю, что сумма квадратов... Сумма углов треугольника 180, а они так, а? Вот. Как рассчитать углы отсюда, там, что дырка была здесь, я вставил там трехфутовый стержень, померил здесь, померил здесь, провел все, ну, на бумаге все нарисовано, все, для них это уже, все, до свидания. Вопросов больше нет, все, когда вот он уже замолчит.
Мерзкое советское образование. Мерзкое образование. Сейчас мы от него избавляемся, да. Нам больше не надо.
Да. Зачем оно нужно?
Да.
Вот. В академии еще много чего было. Ну, во-первых, все идет. Каждую неделю заканчивается, у тебя выходные. Ну, за исключением той адской недели. Да. Выходные ты делаешь, что хочешь. Но ты не можешь делать две вещи. Ты не можешь попасть в неприятности. То есть, если тебя где-то, не дай бог, остановят, арестуют, да, во-первых, если ты даже получишь там, штраф за превышение скорости и все такое, это нужно тут же докладывать. Просто тут же прям нести своему куратору и говорить, я вот, и он тебе скажет, ах, какой-то нехороший, вот, ну, займись этим, чтобы не было никаких проблем. Вот. Если не сказал, и они обнаружат это, они могут там спокойненько пробьют тебя, просто сесть в каждом кабинете есть компьютер, где можно набрать систему твою, а ты ученик, у тебя прав как бы нет. И они тебя могут проверить в любую секунду, и там прошло, что у тебя был там штраф или что-то такое. То тоже. Уже, ты уже улетаешь с визгом сразу. Потому что тебе сказали, что говори сразу, да. Я говорю, врать нельзя. Не врать, ничего утаивать нет. Ну, попал. Ну, меня остановили за превышение скорости. Превышение было 3 мили в час. Вот там 35, можно ехал 38. Ну, там особо резвый мотоциклист из другого города, из Ричмонда, остановил меня. Я, естественно, не стал говорить, что там в академии учусь, все такое. Я просто подписал, взял штраф, принес своему куратору, говорю, вот. Он говорит, ну тебя вот до такого-то числа заплатить. Я говорю, хорошо. Конечно, ты не пойдешь в суд и пытаться отбить это во время академии, тебя никто не отпустит, но просто заплатил, все. А потом пошел. Ну, там такое было нарушение небольшое, поэтому он никуда не пошел, ни на рекорд, ничего. Вот. Ну а что-то, если большое случилось, там авария или, не дай бог, что-то такое, то это тоже, ну, все надо сообщать. Короче. Потому что они тебя контролируют, грубо говоря. Хотя смотрят, можно человеку верить или нет. Это вот самое главное. Если нет, кто-то один, по-моему, из класса перед нами, его уже с плюх испытаний выгнали за вранье. То есть он что-то какую-то ерунду соврал, ни о чем. И до свидания. Сразу. Это он закончил уже академию, выпустился, все уже. Он уже практически почти 100% полицейский. Но нет, не прошло, да. То есть вообще никак, ни под каким соусом. Лучше говорить ничего не говорить, чем сказать, не соврать. Ну, соврать. Да.
А вы имеете право хранить молчание?
Да.
Нет, иногда ты обязан говорить тоже. Там есть всякие законы, которые полицейские... Ты не можешь просто вот там, говорится, plead the fifth. Нельзя. Нужно, то есть это, соответственно, значит, ты не прав. Все, поэтому нужно говорить. Есть вещи по работе, которые ты обязан будешь рассказывать. Например, вот в суде, когда тебя вызвали и спросили что-то о чем-то, и у них есть не подозрение, а достаточно обоснованное, уверен, что ты об этом знаешь, но ты должен рассказывать, что там было. Ты не можешь сказать, ну, я не знаю, если ты там был особенно, если ты все видел. Но это очень часто у ребят были проблемы, когда они что-то там сделали, допустим, кого-то арестовывали, кто-то был излишне рьяно что-то делал, и все потом говорят, ой, я смотрел туда, я смотрел туда. Ну, это глупо. Нет, вы туда не смотрели, то, что вы вывязали человека, вывязали человека. Тем, что вы врете, вы того, кто последствием, уже вы его не выградите. Будет только хуже всем. И ему в первую очередь. Когда должен сказать, да, было сделано то-то-то, но почему это было сделано? Потому, потому или потому. Если достаточно логично и обоснованно, то это гораздо как бы...
Лучше, конечно.
Да не то, что лучше, но это, ну, так надо. Зачем врать?
Ну, в целом, удивительно, блин. Ну, да, в общем-то, если посмотреть вокруг, даже безотносительно там полиции и милиции, все же построено на вранье. Все друг другу врут постоянно, а тут вдруг такое.
Странно. Мучат так. Там, я говорю, коррупция начинается там. Обычно, обычно. Я не говорю, что все там ангелы и все там абсолютно нет. Но вот у нас департамент 800 человек, грубо говоря. Ну как можно влезть каждому в голову? У всех свои там заморочки, фишки и все такое. Был случай, когда, я вам не рассказывал, когда у нас был, значит, это было еще до того, как я начал, лет за 20, наверное, то есть еще в 70-х годах, парень был начальником ВАИСа, ну, наркотического отдела, и хороший офицер, все было нормально, прекрасная карьера, сержант, лейтенант, заведует наркотиками в Окленде, все отлично. Ну, заведует, я имею в виду. Не заведует продажами, да, в хорошем, то есть. И есть наркодилер, которого никак не могут поймать. При всем старании поймать никак не могут. А человек действительно ворочает серьезными делами. И через случайно, абсолютно из какого-то разговора, абсолютно лево, выяснилось, что они одноклассники. Они вместе в одной школе учились, футбол вместе играли. Ну и тут же, естественно, понятно, что он начальник этого, покрывал того. Все.
Нехорошо.
Как в кино, нехорошо. Но бывает. Опять же, никто, невозможно предсказать, предугадать. Но это работа психолога, кто-то нанимает людей на работу, то есть есть у них склонности к этому. Для этого вот эти тесты и сдаются громадные. Был товарищ один. Ну, тут вообще, конечно, страшно. Один товарищ, имен, конечно, не буду говорить, но он работал в неурочные в госпитале. У нас в госпитале там был, на моем причем участке, последнем, где…
Гражданский.
А, кто он?
Госпиталь.
А госпиталь, да. Он не совсем гражданский, он гражданский, но он принадлежит округу.
Больница,
короче. Да, принадлежит округу, и он работал там, мы там должны были иметь одного хотя бы человека в госпитале, там что очень много сумасшедших. Их нужно оформлять. И это были внеурочные деньги, то есть ты приходил туда в свободное время работать и получал полторы зарплаты за это.
Неплохо. Сейчас.
Ну, неплохо, конечно. И вот он там работал, зашел в комнату, где стоят машины, которые там чипсы выдают и все такое. Ну, вот большие вот эти, вот, куда денежку кидаешь, оттуда падают. Он зашел вот в комнату, а там вот в машине в этой чипсы висят, ну, не выпали кому-то. Кто-то деньги бросил, они не выпали до конца.
Он ее стукнул?
Он ее стукнул. Ну, там висит такая камера. Он ее стукнул, достал чипсы, ушел. Ну вот, чем он думал, как так можно, я не понимаю. Но человек зарабатывает столько денег в час, сколько там люди в неделю зарабатывают. Ну, не в час, но за смену, допустим. Потому что действительно много зарабатывали, тогда вообще много зарабатывали, пока не порезали все. Ну и все, и пожалуйста, это, естественно, уже и в газетах. Эти, кто в госпитале security это увидел, они там особой любви к нам не испытывают. Вот тут же, естественно, позвонили начальству, и все, ну человека выперли. Заслуженный человек, сойти. Да?
За пакетик чипсов.
Пакетик чипсов.
Вот таз.
Тебя посадят, а ты не воруй. Это, ну, приравнивается к воровству.
Мудрость, да.
Это приравнивается к воровству, потому что нет, нельзя. А другая была одна красавица, на класс меня старше. Она любила очень ходить кофе бесплатно пить в Starbucks.
С пончиками?
Ну, ей пончики не особо нужны были, так скажем. Но да, приходила, брала кофе, уходила, не заплатив. Сказала, мы полиция, мы не платим. Вообще, толково. Откуда это взялось, непонятно. Ну, и тоже, конечно. Долго ее карьера не длилась. Очень быстро. И она просто была такая патологическая врунья. Угу. Еще несколько было эпизодов там, ну, ее поперли. При том, что за нее заступались на высоком уровне очень сильно.
Не помогло.
Она была чья-то там, да, знакомая или что-то такое. Бывает, ничего не говорю, но это как бы исключение, которое подтверждает общее правило. То есть, они есть, они везде. В любом коллективе есть вот такие плохие яблоки в ведре. Ну, и если ты покрываешь таких людей, то ты становишься как бы одним
тоже,
из них.
Да. Да. Ничего хорошего.
Ты хочешь работать в коллективе, где ты людям можешь верить. Особенно, когда ты выходишь на патруль и говоришь, вот, 35 человек. Вот кто к тебе приедет на прикрытие, неизвестно. Вот ты хочешь этому человеку верить, и что он приедет вовремя, быстро, не будет медленно ехать. То, что там у него какие-то... Он что-то там занимает своими делами по телефону какими-то, да, левыми.
А ты тут лезешь.
А ты тут лежишь, да, и тебя уже убивают. Ну, то, что всякое бывает. И ты хочешь, чтобы люди могли через заборы прыгать, чтобы они были в достаточно нормальной форме. Если там лежишь тоже, что с тобой случилось, то хочешь, чтобы они быстро там оказались, а не забор ломать пришлось, да, чтобы к ней прорваться. Хотя были такие, что там такие танки, что забор, дом, пофигу, насквозь пробегают. Вот, интересно было. Многое, не то, что даже философии, но именно прикладные ситуации. Когда начались вот уже видео, когда ты идешь внизу, где тир бывший, там большой белый экран, проектор. У тебя пистолет такой игрушечный, ну, не игрушечный, но который такой, ну, как вот видеоигры.
Да, да,
и
да.
Там развивается ситуация. А ты вот полицейский, ты приехал на эту сцену. И ты должен реагировать, что там происходит. Или стрелять надо, стрелять не надо. Нужно хоть и дубинку постараться делать, или ничего не делать. Ну, не то, что ты говоришь с экраном. Ну, ты говоришь, там кричишь команды, все такое. И когда нужно, должен сделать то, что ты должен сделать. И вот тебя тоже оценивают поэтому, как ты реагируешь на такие ситуации.
У нас такие показывали какие-то, да.
Что, может быть, что угодно. Да, может быть, да, просто там кто-то машину взламывает, он тебя увидел, у него там в руке гаечный ключ, допустим. Тебе все это надо видеть. Угу. Да, гаечный ключ выглядит как оружие издали, но стрелять сразу в лоб ему не надо.
Да.
Ну, вот такие вещи. То есть,
адекватно действовать.
Адекватно действовать, да. И это на разных уровнях. Там вот просто бытовой ты приехал, там жена с мужем орутся, что-то такое. Вы нам не нужны, мы разберемся. И вот думаешь, а что делать-то теперь? Они между собой разговаривают. Экран, у тебя пистолет, дубинка, все. Они разговаривают, но они ругаются. И тебе говорят, что вы нам не нужны, уезжайте. Вот что сделать надо? Вот, ну, такие вот надо оценивать и говорить, или
ну,
делать.
Ну, уезжать, наверное, нет?
Нет, не совсем.
Или посмотреть.
Нет, там были, там фишки были. Там вот именно, что нужно смотреть не в глаза, ничего, а смотреть по сторонам. И ты видишь, там что творится. Там просто они ругаются, а сзади диван, из-за него лежит детская нога, и там кровь. Вот надо это увидеть было, и тогда уже лежат все в этот момент, потому что неизвестно, что случилось. Ну, вот такие вот вещи бывают на внимательность, очень, очень. Именно на внимательность, на отношение к маленьким деталям, потому что маленькая деталь может все изменить за одну секунду на сцене. Вот такая вот вещь.
Дьявол в мелочах.
Да, дьявол в мелочах, абсолютно. О том, люди как говорят, каким тоном, что они говорят, но тоже слушают. Они орут что-то, но слушают при этом, что они еще кричат, и понимают, что они кричат, потому что бывает всякое там. Вот. Это видео. Ну, это и будет тоже очень интересно. И, в принципе, я говорю, если ты слушаешь и делаешь то, чему тебя учили, а тебе не то, что тебя бросают прямо вперед. Это было время приема, когда тебе показывали и смотрели твою реакцию, что ты как-то там будешь что делать. А здесь тебе уже говорят, вот законы, вот эти законы такие-то. Эти законы там по бытовому насилию. Вот что ты должен сделать? Ты приехал, там муж побил жену. Твои действия. Жена говорит, я ничего не хочу, все нормально, с любовью, но случайно получилось все. Закон говорит совершенно другое.
Угу.
Закон говорит, что и дотронулся, ты видишь следы, все. Без вопросов арест автоматический. Ты обязан его арестовать. Если не арестуешь, ты потеряешь работу.
Неплохо.
Да. Так. Это такая есть секция. Так, забыл номер, 314, по-моему. Но это было сделано из-за того, что женщины часто покрывали мужей, которые их просто избивали.
Угу.
А в таких случаях обычно все хуже, 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 в конце доходит до убийства, да, или до серьезных повреждений. Поэтому это нужно прекращать сразу. То есть ты за бытовое насилие можешь получить больше времени, чем за вооруженное ограбление. Спокойно.
Отлично.
В Калифорнии, да. И все равно это не особо останавливает. Люди просто не понимают.
Да. Ну, с другой стороны, надо статистику смотреть, я так думаю.
Один товарищ, знакомый офицер, отличный офицер был, так получилось, что он сделал такую ошибку и не арестовал, точнее, он уже был арестованный. Его одна тюрьма не принимала, вторая тюрьма не принимала, третья тюрьма не принимала.
Иди.
А, ну, звонит начальство как-то вообще не отреагировало. Всем делай, что хочешь. Ну, отпустил. А закон только-только вышел, буквально вот месяц как, два месяца как. Угу. То есть, он еще даже, может быть, и не знает точно, он, может быть, и не знал, что это обязан был. Закон чуть-чуть поменяли, это стал вот обязательно арест. Выпустил, все. Проиграл все апелляции, потерял работу. Он отработал лет 18 к этому моменту.
Бедолага,
угу. Блин. Хороший парень, мы с ним даже ездили на несколько вызовов вместе. То есть, он уже ездит на вызовы, работает, зная, что вот-вот его уже попросят, потому что он проиграл все свои апелляции эти.
А вот про стрельбу. Важнейший аспект.
Давайте.
Как стрельба? Чему учат вообще?
Учат всему.
Вот я в тир в городе Лос-Анджелесе пошел, а там 15 метров до мишени, наверное, нет, 12. А нас все время на 25 учат стрелять.
А зачем?
В городе. Для меня, с одной стороны, это загадка. Все, я это, у меня же непрерывно там дискуссии с короткостволистами, там, осатаневшими. Для меня непонятно, когда они там ряд оружейных аспектов обсуждают. Полицейская стрельба это вот, грубо говоря, в помещении там 3-5 метров, все, больше нет. И с моей точки зрения, ты вообще должен стрелять, не целясь, не попадать. Что характерно, то есть вот там бам-бам-бам, ты во все попал. Некогда там эти хватания, прыжки.
Да, никакие прицеливания нет. Если начинаешь целиться уже, то, скорее всего, уже стрелять уже и не надо.
Поэтому на 25 метров нас учат. То есть, вот, встал.
Да, спортивная стрельба.
Руку в карман, там бэм-бэм, ну, попал.
Хорошо, отлично.
Да, базару нет, попал. Но, опять-таки, в реальной ситуации тебя затрясет всего, и ты не сможешь встать вот так.
Да, даже если встанешь, не затрясет, то под движущейся мишени ты не попадешь так.
Угу.
Ее нужно вести, за ней нужно двигаться, стоишь так, она бежит туда, ну что теперь делать? Ну да, не работает так. У нас в чем была проблема? Наши инструкторы, которые занимаются, отличные инструкторы, то есть научат стрелять слепого и все, но они были немножко как бы ретрограды. У них была концепция такая, что твой бронежилет – твоя лучшая защита. То есть ты должен стоять четко прямо вот так своему сопернику. То есть одна нога чуть вперед, другая чуть назад для баланса, но абсолютно четкий вот квадрат, чтобы пули сюда типа попадали. Потому что здесь полная защита. А вот если прыгнешься боком, у тебя здесь подмышка, пуля пролетит туда или все такое. Это все классно, конечно. В вестернах очень красиво. Но это устаревшее. То есть так не работает. Во-первых, потому что ты не знаешь, с чего он будет стрелять в тебя. Есть пули, которые пробивают бронежилет туда-сюда, например, ТТ. Он пробивает такой бронежилет. То есть ты даже с 10 метров уже не будешь видеть, из чего в тебя стреляют. Ты только будешь знать, что в тебя стреляют. Плюс есть очень много способов пули сделать обычные, сделать с бронебойными. Не будем говорить, какие, но они есть. И это все элементарно делается. Поэтому, если уж кто-то тебя захотел убить, то, я имею в виду, пробить твой бронежилет, они его пробьют. Поэтому гораздо более, мое мнение, опять же, я инструктор, эксперт, но опять мне это мое. Меня учили и так. Я считаю, что лучше представлять собой меньшую цель, то есть быть сдвинутым боком к мишени, но боком не таким образом, а таким, когда ты контролируешь. И когда ты так стоишь правильно, твоя рука закрывает эту подмышку, и сюда ничего не залетит. Попадет тебе в плечо в худшем случае. Но стоя прямо, ты можешь попасть куда угодно. И плюс, когда стоишь полубоком, тебе легко двигаться. Ты можешь двигаться вперед, назад, ну, на месте стоять тоже не надо, как столб. А у нас была такая тактика, что встал так и стреляешь, как вот в старых фильмах. Да. Нет, это прям совсем не нравилось.
Всегда удивительно, и особенно в этом аспекте беготня по комнатам, когда ты там, высунув руки, заходить в комнату, ну, как-то это вообще…
Нет, и так вот ты не захочешь ни в какие комнаты. Есть несколько техник, как это делать правильно. Weapon retention. То есть ты за свое оружие отвечаешь. Ну, тебя его отняли, у тебя его нет, все, до свидания. Если второй, ну, неважно уже. У тебя есть один пистолет. Я всегда так считал, что у меня один пистолет. Вот часто с тобой второй даже не носил. Но один, вот, все, ты на него молишься. Как бы. Ты о нем заботишься, и он позаботится о тебе. То есть ты его чистишь.
Никому не протягиваешь.
Никому не даешь. Да, никому не даешь посмотреть, как в фильме Training Day. Да. Это вообще, конечно, было. За это вот сценариста просто прибить надо было.
Ни один... У нас сценаристы еще лучше, так я тебе скажу. У нас есть такой художественный фильм «Майор», нечего делать будет, посмотри. ИВС – это изолятор временного содержания. Ага. Камера, в ней сидит несчастный пострадавший. Там милиционер стоит рядом, ну, то есть рядовой, может, ну, сержант. И оперуполномоченный офицер, по-нашему. И вот там гражданин сидит, а оперуполномоченный говорит милиционеру: дай-ка автомат. Ну, да. Тот ему дает автомат. И он, значит, из этого автомата тра-та-та и застрелил этого сидящего.
Подозреваемого.
А потом дальше беготня, там другой уже бежит к дежурному по околотку. Что там? Дай пистолет. И дежурный отдает ему пистолет. И он с этим пистолетом убегает дальше людей стрелять. Это ну, в растерянности от наших сценаристов, режиссеров и всякое
ну,
такое.
Так как такое возможно? Больная фантазия так подсказывает, ну что я могу сделать? Нет, пистолет тебе выдали, он пронумерованный. Он. По-моему, они были пристрелены уже, насколько я понимаю. То есть баллистика уже была сделана заранее.
Ну, есть у нас специальные пули-гильзотеки, так называемые, где все это там отстреляно.
Она или заранее отстреляна, или если нужно, ее отстреляют. То есть, если ты попал в пристрелку, то твое оружие тебя заберут, тебе выдадут другое на время, а это будет на баллистику отправлено. Но нет, ты свой пистолет никому не даешь.
Да, естественно.
Тебя могут взять, если партнеру нужно, а ты не можешь пользоваться. Вот это единственный момент, когда. У тебя его не будет. Естественно, ты не хочешь его никому отдать. Особенно тем, кому не надо давать. И да, там носишь определенным образом. И, конечно, в двери не проходишь на вытянутой руке и так далее. Даже когда забегаешь уже в комнату, там всякие тоже техники есть, как ты в комнату заходишь, они тоже пистолетом, ты не бежишь вот так, как мамонт с клювом. Нет. Он нормально, ты его держишь аккуратно здесь, потому что отсюда стрелять можно начинать сразу. Единственное, что момент, чтобы в тебя затвор, не стал бить затвор, да. То есть определенное расстояние. А все остальное, там все часто с фонариком ты ходишь.
То есть... А вот фонарик, кстати, они вот все время фонарики вот так прикладывают. Это ж видно, где фонарик, а значит, где ты. Почему не так?
Попробуй прицелься так. Это уже двойной процесс. То есть здесь почему так учат? Есть еще по-другому, есть еще техника, когда фонарик держится так, есть две кнопки на нем, и пистолет вставляется, и в общем получается как одно целое. То есть фонарик у тебя здесь, и пистолет, и все вместе вообще вот так. Фишка в чем? Наши фонарики очень мощные. Если тебе в глаз им попасть, скорее всего, обратно стрелять ты уже не сможешь, но ты никуда не попадешь.
Не туда.
Тебя просто выжгет все. Особенно новые вот эти, которые пошли такие там 10 тысяч люминов и больше, мне попадало несколько раз как бы дружеским огнем таким фонариками ночью, и ты потом стоишь, моргаешь там минут 10, чтобы красные пятна перестали. А во-вторых, это удобнее держать чисто пистолет. Я, честно, стрелял всегда фонарь здесь на плече и пистолет вперед. Мне неудобно было, я один раз, когда стрелял так, я пулей в фонарик попал, там искры во все стороны, инструктор орал, в общем, да. Ну, неправильно, взял чуть дальше, чем надо было, и там постепенно ствол туда съехал, фонарики были старые, Maglights, по-моему, или Streamlights, они вот такого размера были, железные тоже, лишний батон, короче, лишняя палка.
А ими дубасить можно кого-нибудь?
Ну, можно, ну, как сказать, ну, можно, конечно, но ночью приходилось, ночью подходишь к машине, фонарик здесь, там, дайте права, все, там, поворачивается, какая-то рука из машины к тебе летит. Ну, ты не будешь бросать фонарик, во-первых, там пытаться достать дубинку и все такое. Ну, вот им как дубинкой там дашь, он тяжеленький, нормальный. Но потом скажешь, что я вот ударил фонариком. Почему? Покачину. Не покачину, а по руке.
В произведении.
Покачину не бил.
В произведении «Крестный отец», который, ну, когда-то давно, там, перестройку еще читали. Да, там телохранитель был, ну, бывший полицейский телохранитель этого Дона Корлеоне, который там фонариком кого-то забил. Я долго думал, что же это за фонарик такой.
Фонарик
потом,
нормальный.
Maglite.
Фонарик там, добрый, да. Там одна цельная батарея внутри. Тяжелая, она такая тяжеленькая. Ну, и перезаряжаешь много раз. Ну, да, где-то такой получается длины. И вес хороший был. Сейчас все легче, все работает сильнее. То есть больше огня, меньше веса. Уже гораздо лучше стали фонарики. Последнее, что я покупал, прям вообще чудо какое-то. Чуть ли не неделю работал у меня. Ну, не ночью, конечно, я ночью не работал последний год, работал днем, но все равно в здание все время заходишь. Заходишь с яркого солнца в какой-нибудь там склад, и там ничего не видно, там нужен фонарик. а там особо одаренные тоже офицеры днем. Зачем им фонарик будут таскать на поясе? Идут без фонарика, и что делать? Ну, забывают машину, например. Нет.
Так и как учат стрелять-то? Давай про стрельбу. Как учат стрелять?
Разные вот эти хваты. На фонарик пистолет хваты разные. То есть кто-то стреляет вот так. Вот мне так тоже нравилось. Нормально. Кто-то стреляет. Ну, в ночной ситуации мне больше нравилось одной рукой стрелять. Почему-то тут лучше и все. То, что вторая рука, она начинает давить тоже немножко. И чуть подвинул, а еще фонарик, он тяжеленький достаточно. А потому что маленьким фонариком нельзя было пользоваться на стрельбище, только большим. То есть большой есть поменьше такой же. Но он только большим можно было, когда мы учились. И не пошло. Ну, я стал просто фонарь здесь, и лучше одной рукой все получалось нормально. Начинается стрельба. Ну, во-первых, первый самый день, когда тебе только выдают, все, первое задание дают такое. Листок бумаги. Ты берешь 10 центов, рисуешь круг. Так, карандашом обводишь. Ты эту бумажку должен повесить на стену у себя дома. В пистолет незаряженный. Поставить, ну, завести его, поставить остроточный карандаш. И постараться 10 раз в упор, чтобы этот карандаш, ну, когда ты нажимаешь курок, если он вылетает чуть-чуть, попасть как можно ближе друг к другу точками. Вот, инструктора прекрасно знают, как это выглядит. И те, кто просто карандашом так натыкали, а кто действительно этим занимался, видно сразу. По следам, как карандаш падает. Ну, во-первых. Во-вторых, тебе показывают, насколько одно незначительное движение разнит, куда полетит пуля и все такое. То есть, начинается все с этого, с контроля. Как давить курок, как перезаряжать, там, как, что делать все быстро. И постепенно это все сильнее, 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 сильнее. То есть, стреляешь уже с первого дня сразу.
Но это из автоматического оружия, я правильно понимаю, да?
Пистолет.
Или из револьверов?
Никаких револьверов, да? Никаких револьверов, все. Револьвер – это уже все.
А почему? Из-за того, что его долго перезаряжать?
Долго перезаряжать, мало патронов. Все. Две вещи. И плюс патроны, ну, кроме там 44-го магнума, конечно. А в 38-м, например, ну, у него не такая баллистика. Очень слабенькая. По сравнению даже с 9-кой и так далее. Вот. 44-й магнум, конечно, чудо. Ну, 6 патронов, и каждый выстрел это вероятность сломать запястье. Или чтобы в лоб прилетел тебе, конечно. Помнишь, грязный Гарри? Я знаю, это самая мощная пушка в мире. Да, действительно.
Стрелял. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь.
Да, я знаю.
5 раз я выстрелил или 6.
Я тоже забыл. Я тоже забыл. Слишком много было возни. Короче, мне, конечно, вообще так оно и есть. Я стрелял много раз 44-го этого магнума. Ну, у меня друзья были. У меня друзья были южане. С юга приехали. Там и винчестеры, и шотганы, и все, что хочешь.
Любители, да.
Любители, да, там ковбои такие были. Ну, прикольно, конечно, но ты его не потаскаешь просто по-любому. Конечно, хорошо, если там вестерн где-то ты едешь, там на лошади у тебя есть большая кобура. Там. Нет, на работе такую машину таскать это нет, не надо.
Нас, вот ты про карандаш сказал, нас учили, мы гильзы пустые надо ставить. У нас пистолеты Макарова. Домой, понятно, не дают в общежитии тоже. Там, то есть это только в
Кире. Как же так? Не доверяли, наверное.
Да, категорически.
Не оправдывали.
Застрелишь кого. На него пустую гильзу за мушкой ставишь и вот тянешь за спуск, чтобы она бздынькнула,
но не упала,
гильза,
да.
Чтобы не упала.
Ну, там да. Всякие, да. Ну, опять же, здесь идет речь не о контроле точности.
Да.
Стрелять начинаешь с 3 ярдов, это меньше 3 метров, это 2,70. Потому что контакт на улице, ты с человеком разговариваешь вот на таком расстоянии. На расстоянии, грубо говоря, вытянута рука плюс еще полруки, ну, для безопасности. Вот это расстояние твоей стрельбы. Куда там целиться?
Не знаю.
Нет.
Я с изумлением все время слушаю, когда люди начинают рассказывать, что он там на 25 метров вот из пистолета Макарова ты никуда не попадешь. Во-первых, попадешь, начнем отсюда, это у вас руки из жопы просто-напросто. А во-вторых, мне непонятно, где это вы так стреляете. Это не художественный фильм. Убей его, Шилов, там за километр куда-то лупить, так не бывает.
Нет. Вот. Не, контакт быстрый. А ты там главное, что достать пистолет быстро. Вот это вот то, чему учат прямо, и ты занимаешься сам этим. Тебя, во-первых, учат, как кобуру подготовить. Ну, тебе выдали кобуру новую. Это кобуры не те, там, с кнопками, как у нас. Нет, они настоящие. Полуковбойская такая, она от тела отстает, там специальное приспособление, устройство. Секретка. Там есть секретка. То есть, если не знаешь как, ты пистолет не достанешь. Он говорит, достанешь, можешь сломать, но это очень долгое время занимает. И тебя учат из нее доставать. Это непростой процесс. Там несколько манипуляций нужно делать. Их нужно делать так, чтобы пистолет у тебя был тут же в руке. То есть это полсекунды. В момент, ты решил достать его, в момент, когда ты из него стреляешь уже, но это должно быть очень быстро. У тебя нет времени. Раньше были кобуры с кнопками. То есть там просто офицер пальцем на кнопку, пистолет вылетал ему в руку. Вот. Проблема в чем? Если ты двигаешься в этот момент. Двигаешься туда, нажимаешь, тело уже там, вылетел, уронил. И плюс преступнику, чего стоит просто протянуть мину руку и нажать на кнопку. Пистолет вылезет ему в руку. Ничего хорошего. Тоже ничего хорошего. То есть скорость не всегда хорошо. Здесь именно была еще защита от того, что тебя его достанут. То есть те, кто не знает, не смогут достать. Действительно, надо знать, как порядок действия, куда что нажимать, как она достается. Но достается очень быстро, когда ты тренируешься. И инструктор сразу видит на стрельбище, кто дома занимался, а кто не занимался. Пистолет ты можешь взять домой с собой. То есть, когда ты в академии, ты его должен нести в ящичке. В закрытом ящике. Ты не можешь напялить кобуру и идти домой к своей машине, ехать домой в форме. Во-первых, и нам не поощрялось, точнее, даже, грубо говоря, было запрещено по окончании. Вот, день закончился академии, пошли в раздевалку, переоделись, ничего полицейского на тебе быть не должно. Никаких там майк с эмблемами нашего класса, ни шортов, ничего. Чтобы... Ну, ты еще не полицейский. Вот, а если люди видят, допустим, что случилось, или там, не дай бог, кто там банк ограбил, он удирает, а банки там рядом все, в центре города, и там же и департамент находится в центре города. А ты идешь домой, там покушать решил сходить, идешь в этой майке. Он вбегает и видит полицейского перед собой. В чем будет делать? Ну, понятно, что. Поэтому не рекомендовалось. Ну, под страхом того, что не делать.
Да.
Не рекомендуем и не делайте. Вот, не носите, потому что всякие ситуации бывают. Ты составляешь все это, но в сумке ты там все сложил, что тебе надо, принес домой. Дом тренируешься, пожалуйста. Опять же, ты можешь тренироваться в зале спортивном. Внизу зал, бесплатный. Все, делай, что хочешь. То есть, в форме-то, если ты не в форме, ну, это значит, ты не хочешь. Потому что кто угодно мог там спокойно заниматься и вес, и тренажеры, и на бег, и на все, что хочешь. И, да просто можно, грубо говоря, с подвала до 9 этажа дойти вверх-вниз по лестнице пару раз. Ты нормально, в форму входишь очень быстро. И мы так классом в целом ходили. Много раз у нас начинается вот физподготовка. Пошли, построились и пошли на 9 этаж. Из подвала вверх, вниз, вверх, вниз.
Достаточно.
Та еще была, да. Ну, говорю, ребята разного возраста, там, разного размера, разного там, веса. Парень, который в Сан-Квентине работал.
Сан-Квентин, кто не знает, это тюрьма.
Да, это тюрьма нормальная. Такая. Он, наверное, на голову меня выше и в два раза тяжелее. То есть он под там, килограмм 160-170. Ну, а там меньше нельзя. Там меньше не бывает насмотрщиков, потому что там такая машина. Хороший парень, что он, но тоже сейчас уже на большое повышение пошел, большой человек. У нас вот, академию еле-еле закончил. Прям на предпоследнем месте в классе, да.
А вот пистолет у тебя наготове, да, а ты как там? Патрон в ствол? Нет?
Патрон заряжен всегда.
В стволе?
Да.
А как же ты его? Хватит, а ну как зацепишь, а ну как стрельнет. Нет.
Правильно делаешь, ничего не зацепишь. Когда ты достаешь пистолет, ты за курок не дергаешь. То есть там ты нажимаешь на курок только когда тебе надо стрелять. И так тебя учат с первой секунды.
Сейчас тебе расскажу, что это не курок, а спусковой крючок.
Да ради бога.
Ты ничего не понимаешь в пистолетах, Михаил. Это важно.
Нет, нет. Это триггер. Это вообще не то, не то. Так что не надо. Ради бога. Механизм спуска еще называется.
То есть патрон в стволе.
Патрон в стволе, да. Все заряжено по полной. То есть у тебя 15 патронов в магазине.
И 16 один в стволе.
В стволе, да.
Сурово.
Потому что когда ты достаешь его, не для того, чтобы там кого-то напугать или что-то, ты достаешь его, чтобы использовать.
Всякие предупредительные выстрелы не бывают, да.
Нет, это.
В какое место стрелять надо?
Так, куда... чтобы прекратить контакт как можно быстрее.
Туда, куда попадешь?
Ну, желательно, ну как сказать.
А, ну, если вот в башку попал, что делать? Попал так в башку? Получилось?
Нет, почему-то. Учат так. Учат стрелять по мишени везде. Есть, чтобы прекратить быстро контакт, человеку можно выстрелить 8 раз в живот. И он продолжит драться и стрелять тебя обратно.
То есть ты отрицаешь останавливающее действие мегапуль 9-го калибра?
Может быть, остановит котенка. Всем рекомендую. На YouTube есть хорошее видео, снятое в Детройте. В полицейский участок, который как в кино, где там столы стоят, люди сидят, что-то много, все открыто. Просто заходит человек с дробовиком, начинает стрелять в упор полицейских. Ну, прям вот начинает в него стрелять несколько человек, он продолжает стрелять обратно. То есть кому-то чуть не руку отрубил, там очень серьезная перестрелка, и только пока ему не попали в голову, все это продолжалось. То есть его нашпиговали чем угодно. Ну, наверное, я не знаю, там не было, но я видел просто это видео. Это все, это документально с камер наблюдения снято, и все, все департаменты разослали. Но чтобы напомнить, что в Голливуде стреляют там куда угодно, но стрелять нужно вот так. Если тебе надо, остановись.
Башку, конечно, да.
Потому что человека на адреналине, на наркотиках, на алкоголе, на чем-то еще, можно много раз в него попасть, он будет продолжать, пока центральная нервная система не будет остановлена. Потому что кровь очень долго вытекает.
Yeah.
И то, что в тебя попали, там, ай, там 10 секунд, нет, от пистолетной пули кровь будет очень долго из тебя вытекать. Если только она не попала в артерию, даже из артерии все равно,
не сразу.
Опять же, адреналин, ты можешь просто не почувствовать это. Просто не почувствовать. Вот, у меня ребят, кто знакомые, кого попадали, они вообще вот одному парню руку прострелили просто в упор. Они покупали наркотики, ну, подставные были. И его узнал один из продавцов и просто в упор выстрелил. Он в машине сидел, вот так рука была. И он выстрелил в упор, ему пробил руку, все. Говорит, я вообще не почувствовал ничего. Пробил хорошо, задел кость. Потому что в этот момент уже адреналин уже включился. А потом, говорит, о, потом было плохо. Потом было совсем нехорошо. Вот. Он еще прикольно, у него мама из берега слоновой кости, из черной. Он говорит по-французски. И он говорит английский с французским акцентом. В общем, мы хорошо очень объяснялись. Там тут англо-француз, тут не поймешь, кто. Советский человек, да. Но дружили хорошо. Вот. И прямо ему пострелили. Я с ним общался потом. Он говорит, а что странно, говорит, ничего не почувствовал вначале. Потом вот через несколько минут почувствовал. А так он из машины выскочил, там вернул огонь, типа, пострелял обратно, но сразу этого не схватили, его через пару часов задержали, того, кто стрелял. Вот. Поэтому нет, стрелять, но есть мишень. Мишень есть, вот силуэт большой, а там в центре есть поменьше такой серый и еще черный.
Да.
Вот черный – это центральная нервная система, это позвоночный столб, как бы и мозг, все. Вот туда надо стрелять. Потому что считаются все попадания во время теста твоего. Но желательно все, чтобы группа была вот поближе сюда. Все. А разные очереди огня, например, есть специальное упражнение на то, что рассчитано, что вдруг у преступника есть броня. Ее ввели после вот событий в Лос-Анджелесе, когда там два брата банк рабанули, ну, видели, наверное, видео, да? С калашниковыми и в полной броне. Ну что, стрелять по ней можно целый день с пистолета, ты ничего не добьешься. Поэтому идет два выстрела в грудь, центральную часть тела, и третий выстрел в голову сразу. То есть бам-бам-бам подряд. То есть нет, не то, что раз, два, там через 10 секунд, нет, это сразу, раз, два, три, раз, два, три. Там 4 курса такие подряд, например, 12 патронов выпускаешь, и вот каждый третий должен быть там. Желательно попадать вот именно вот в эту черную часть.
Очень прагматично, очень. Никаких кривляний, предупредительных
никаких, выстрелов. Никаких кривляний, нет. Ну, если ситуация дошла до того момента, что надо уже стрелять, какие уже кривляния, все, до свидания. Это как война, начали сыпаться бомбы, там уже нот протеста слать как-то поздно, уже надо отвечать. Вот. Это ситуация, в которую не ты создал. Ты приехал, ты представитель закона. Ты приехал или не там пришел, или ты расследуешь что-то. И в тебя начинают пытаться убить, грубо говоря. Хотя ну, ты представитель, вот, ты государство, это преступник. Какие могут быть там песни? Опять же, если делаешь все по инструкции правильно и не берешь закон как бы в свои руки, и не говоришь, там, я закон, и я могу делать, что хочу.
Я ты болезнь, а я лекарство.
Да. Если не считаешь, что там Judge Dredd или Cobra, или там I'll be back.
Так, а вот еще вопрос. А дистанция какая до мишени? Вот начинают с 3 ярдов, а дальше?
С 3 ярдов, 3, 4, 7, 10, 15.
И этого достаточно, да?
Да. Потому что после 15, грубо говоря, метров, 25 метров, ну, если тебя с такого расстояния стреляют, там проще спрятаться. Ну, я шучу, конечно. Нет, мы до 25 стреляли. Но это уже было чисто вот, кто попадет, кто не попадет. То есть это уже на тесте, это уже не оценивалось. До 15. Но ты стреляешь с фонариками. Тут у тебя 4 курса, например, когда мы спускались, 4 курса по 60 патронов, то есть 240 патронов, 2 дневных, 2 ночных курса. Ночной – это вот ночь, темнота полная, у тебя только фонарик твой есть, все, больше ничего нет. Ну, там звезды какие-то есть иногда, иногда нет. И все, и вот тебе команда, гудок, тебе инструктор говорит вначале, как, что ты будешь делать, там у вас есть 4 секунды, чтобы там, достать, осветить мишень, выстрелить там два раза и ждать продолжения. То есть, звучит гудок, ты должен включить фонарик, вытащить пистолет, два раза попасть в мишень и следить за ней, ну, как бы, ждешь, что дальше, следующая команда. Все, убрать. И так вот там 4 раза. Ну, это часть. Они меняются, тесты периодически тоже. Но все рассчитано на то, чтобы манипулирование оружием быстро, чтобы разбираться в нем. Специальное упражнение на то, если там что-то перекосит. Глоки, вот, к сожалению,
клинит.
Разобью чьи-то там розовые, не знаю, фантазии. Да, но, по крайней мере, первое, второе, третье поколение у них были проблемы периодически. Вплоть до того, что нам полностью целое поколение заменили бесплатно. Почему так не сказали? Ну, значит, что-то было такое очень серьезное. Угу. Он, по идее, не должен стрелять, если ты его заряженным роняешь на пол. У него там должна быть безопасность. А они все равно стреляли. Соответственно, не всегда, но срывались. Поэтому это не должно быть. Поэтому ты носишь его заряженным, что ни предохранителя нету. Угу. На Глоке предохранителя нету. Предохранитель – то, что спусковой механизм состоит как бы из двух частей. И оба должны быть нажаты, чтобы он выстрелил. Вот. Но, по идее, никаких там, как в берете, флажков и как в других пистолетах нету.
Несчастные случаи на производстве.
Бывали. Бывали.
В чем выражается?
Ну, один раз человеку на стрельбище попали в руку. То есть другой человек, другой офицер, пистолет убирал в кобуру и не убрал палец с пускового крючка. Зацепилось, выстрелил, попал соседу в руку.
Рикошетом?
Нет, напрямую. Ну, как-то зацепился, вот и получилось. А-а-а. Непроизвольно, рядом. Стоишь рядом, все. Все, все, там, не знаю, кабинки такие, но все, практически в упор. И попало. Чего, приезжал расследовать.
Все там... В тире в городе Лос-Анджелесе, где пускают кого попало. Я как под Курской дугой. Там такое вокруг вытворяли. Тихий ужас. Единственная инструкция, что это вот пистолет, чтобы вот ствол направь в сторону мишени, не надо в окружающих. Но народ настолько странно пользуется, что...
Лос-Анджелес – это цирк. Это просто другое стрельбище.
Белый там был один я, по-моему.
Да.
Там народ увлекается.
И хорошо, что не видя мишени. Вот, нет. Ну, на стрельбищах обычно очень серьезные дисциплины. То есть за всякие вот эти вот фишки с пистолетами просто выкидывают. Но в городе, где я живу, там два стрельбища. Одно прямо в городе, где магазин. Там тактический магазин, где оружие продается, и форма, и все, и полицейские там все одеваются местные, и пожарники, и там эти патрульные туда же приезжают. То есть форма вся, амуниция, все там кобуры, пистолеты, все, пожалуйста, можно там купить. Тоже от штурмовых винтовок до всего, что разрешено. И там же есть свой тир, конечно. Туда вот. Сразу говорю, никакие эти фокусы там не пройдут. Неважно, кто ты, даже если ты полицейский.
То есть, нормально.
Там есть правила.
Опаснейшие инструменты, в общем-то.
Да, безопасность. Ни разу пистолет не сам никого не убьет. Ведь может человек из пистолета. Ну или там обезьяна.
Только если глок уронить.
Ну, если уронить, то все равно, он же не сам упадет. Он же лежа на столе, он не приделает ноги, не пойдет и не упадет, правильно? Это вот эти те люди, которые вот пытаются запретить оружие и все такое, которые считают, что это все не нужно, они и говорят, вот оружие убивает. Простите меня, можно бить голыми руками спокойно, что ж тебе всем руки потрубать.
Нас Родина учила, да.
Да. Ну, это глупо. Но просто оружие — это не игрушка. Это сразу не игрушка. То есть у меня сын с детства, я приходил с работы, я мог пистолет оставить на столе, он к нему не подойдет. Мальчишка, он не подойдет к нему. Он умеет стрелять, он прекрасно стреляет.
Ну, у нас две недели назад мальчик там нашел ружье у папы, взял, побежал с сестрой играть во двор и там 4- или 6-летнюю сестру застрелил. Да. Ну, такой родитель, вот так у него оружие хранится, что малолетние дети могут взять ружье, могут взять патроны, пойти с этим гулять, зарядить и устроить стрельбу.
Конечно, я пистолет не оставлял дома, но в принципе как бы это никогда не было проблемой. У меня и сейф был, и один и другой, там оружие хранится прекрасные, патроны, все, никогда не тронет. Он, говорю, прекрасно стреляет, у него есть своя винтовка уже давно. Он там лет с 12, что ли, с 11 я ему подарил, говорю, на, пали. Все. Если мы идем вместе стрелять, все, сам никогда в жизни ничего не возьмет, ну, зачем?
Американцы любят это дело?
Да, любят. Вообще. Ну, любят. Ну, все любят, а что, кто не любит?
Как нормальные мальчики, да.
Ну, и мальчики, и девочки там все стрелять умеют. Ну, не все, я имею в виду, но люди, в принципе, в массе там нет такого большого. Там идешь наоборот на стрельбище, иногда там женщин больше, чем мужчин. Или мужчины учат своих женщин стрелять.
Надо же.
Или наоборот. Там всякое бывает. Ну, там как популярная стрельба из лука. Очень. Ну, там клубов этих лучников просто в каждом городе точно есть. Популярно. Считается, что это такое крутое. Как бы. Ну, на самом деле, трудно стрелять из лука. Я пробовал много раз. Ну, да. Прям там надо знать, что ты делаешь. И сила нужна хорошая, чтобы правильно-то натянуть. Вот, лук, арбалет всякие там спортивные. Ну, вообще как-то вот сейчас, говорю, они от нас переняли все хорошее. Вот, отношение к спорту. Массовый спорт, угу. Там не было такого раньше. Ну, там, 50 лет назад не было такого. Спорт – это вот, кто играет в спорте, остальные там делают что-то другое. А сейчас это массовое явление. То есть, спорт – это то, что, чем занимаются. Вот. Ну, конечно, компьютеры тут пришли тут немножко. Осечечка, да. Подорвали здоровье нации.
Это тоже ненадолго, я думаю.
Ну как-то да, в принципе.
Должно утрястись.
Как-то уже отходит, по-моему, я не знаю. То, что, ну, например, тоже ребенок. Раньше они, помню, с друзьями все не могли вылезти из-за этого дела, а сейчас вообще стоит, пылится там приставка. Никому не нужны. Просто вообще
наелись.
Не нужны. Да, наелись просто. На компьютере еще играет иногда, на приставку уже недавно. Вот. Ну, обратно к академии вернемся.
Да.
Как у нас там? Все это учится. Все эти материалы рабочие, проходишь тесты, проходишь опросы, вот эти радиокоды, вопросы. Потом идут, ищут, как обыскивать. Правильно,
как?
Тактика. Ну, надо все найти. Как правильно? Нет, ну там и тело разбивается на квадраты. Прям так, вот обыскиваешь этот квадрат, этот. Ну, естественно, там, если человек в 15 одежках, к счастью, в Калифорнии это не проблема, там нет зимы, поэтому там, в лучшем случае там, в худшем будет куртка, которая тоже обыскивается, все. Ну, ты ищешь, как говорится, запрещенный предмет. Когда ты обыскиваешь уже человека.
Например,
что запрещено? Наркотики.
Так.
Оружие.
Так.
Шприцы. Трубки. Допустим, если человек осужденный вышел из тюрьмы на поруки. У него не может быть ничего, связанное с наркотиками на нем.
Даже зеленый доктор ему не может выписать конопли.
Немножко поменялось сейчас. Может быть и может. Угу. Опять-то надо смотреть. Вот обновление, которое в этом январе вышло. Я уже не читаю. Но по идее, да, ты должен знать. Есть, нет. А если человек вышел на поруки, у него в кармане стеклянная трубка, обожженная с одной стороны, и с другой стороны забит свернутый кусочек такой металлической проволоки. Ну, из этой трубки курит кокаин, все. Угу. Он приплыл.
А зачем проволока?
А чтобы он не проваливался. Ну, там кокаиновая труба, и делают из старых антенн, которые телескопичные были антенны на машинах. Когда не один кусок, а когда они пустотелы это были антенночки, помните? За Окленд ни одной машины с такими антеннами не было. Их просто так ломали, и из них курили наркотики. Вот. Ну, потому что, ну, что, ну, не в магазине же покупать эту фигню. Допустим. Или там шприц. Или, ну, все, что связано с наркотиками. Ну, соответственно, оружие. Соответственно, то все. И ты ищешь там просто. Тебе не обязательно человек, может быть, даже не в наручниках в этот момент. Ты, может быть, его остановил просто, вот, спросил, вот ты там, на это, ну, вы не против, можно вас обыскать? Угу. Можешь сказать, да, пожалуйста. Особенно забыв, что у него за поясом пистолет. Такое тоже бывало. Причем я был как раз испытательный срок был уже после академии. Меня приписали в подразделение, маленький взвод, на 23-й участок. И у нас было две девчонки, ну, уже они ветеранки были по сравнению с нами. Угу. И они такие были разбитные, такие прикольные. Одна девчонка очень симпатичная. То есть, прям вот, ну, симпатичный человек такая. Тоже черная, но веселая. Вот, Сара. Сара Коннор. Они издевались всегда. И она тормозит парня на углу, ну, торговали наркотиками, она остановила, она была с второй девчонкой, вторая девчонка невысокая такая, но сбитенькая, крепенькая, остановили парня, она его, говорит, что-то руки ему за голову держит, обыскивает, он такой, а можно вас в кино пригласить? Она, да, конечно, и продолжает его обыскивать, ну, вот здесь у него заряженный пистолет.
Угу.
Он ее увидел, она ему понравилась, он про это забыл. Ну, вот, бывает.
А тетенька дяденьку может обыскивать?
Да.
У нас строго запрещено. А дяденька, тетенька?
Может.
Определенно. У нас строго запрещено.
Определенным образом.
Нас даже в аэропорту вроде до недавних пор нельзя было дяденек, тетенькам щупать и наоборот.
Если есть возможность вызвать человека такого же пола, да. Если нет, обыскать надо.
Ну, тетенька может же там в сиськи спрятать что-нибудь.
Да.
За сиськи ее можно хватать?
Хватать нет. Пощупывается задней, тыльной стороной руки вот так. Если там что-то есть, ты это почувствуешь. Если там пистолет или что-то такое, если там что-то мелкое, то ты вначале ищешь то, что может тебе причинить вред. Оружие. Ну, оружие сюда, конечно, можно такое маленькое пистолет засунуть, но ты его, если ты его рукой не почувствуешь, ну, я не знаю, ты не в той области, наверное, работаешь. Вот. Хуже бывает, один раз был, это прям была беда. В детской комнате, где я работал, потом, опять от академии нашли. Уже на истории опять.
Нормально.
Ладно. Я в тот день не работал, это была ночная смена, я работал в третью, но в другие дни у меня были выходные. Прихожу на работу, мне рассказывают историю, что произошло. Была перестрелка гангстерская, там мексиканские банды друг друга постреляли, задержали парня с девчонкой, сказали, что он стрелок. Его обыскали, ее ни одной женщины не было на работе, полицейский в этот момент, ее типа так обыскали тоже спустя рукава, посадили машину, даже она была, по-моему, не пристегнутая, то есть без наручников, их привезли в здание, они оба еще малолетние к тому же, то есть, соответственно, с ними по-другому надо, а допросили его. Нет, он был уже, ему уже 18, был ей 17, по-моему. А, то есть она в здании сидела долго там в комнате, ждали, пока там бумаги все заполнили, пока их привезли в детскую комнату туда. И там, а там работала женщина в детской комнате. Одна из, она помогала офицеру, кто заведовал, гражданская работала, и она бывшая надзирательница из тюрьмы как раз. Вот, ну что вы думаете? Вот прямо там, в самом этом самом, был заряженный пистолет, который принимал участие в вот этой перестрелке. Как кого-то там вальнули. Ну, не насмерть, но попали в кого-то. Она все это время держала заряженный пистолет на себе. Там офицер просто, ну, не хотел ее трогать, типа того. Могло закончиться очень печально.
Жить не хотел, наверное.
Ну, видно, нет. Потому что в инструкции нигде не скажут, что тебе нельзя. Но просто определенным образом. Тем более сейчас вообще просто. У тебя камера вот здесь. Возьми своего напарника, чтобы здесь стоял. Ты стоишь здесь. Что ты делаешь, он все снимает на камеру. Все, никаких вопросов никого не будет. Почему? Тебе только что по рации сказали. Женщин нет. То есть никто приехать не сможет. Все. Обыски, прежде чем засунуть кого-то к себе в машину, ты их обязан обыскать по инструкции. Они решили это не делать. И второй случай. Я работал. Я работаю, какой-то сумасшедший абсолютно день. Мне одного за одним везут там малолетних головорезов. В общем, нормально. Такое сутки у меня только выдался буквально полчаса, думаю, поесть успею. Может быть, покурить успею. Не факт. Что выскочит на 10 минут, не факт, что. Потому что телефон вообще не прекращает звонить, рация пищит. И в это время звонят: о, у нас еще четверо. Я так, блин, да вы что, издеваетесь, что ли? Сколько же нам? Не-не, трое взрослых, один. Я говорю, давайте мне все данные, я его оформлю, пока я привезут, вот все такое. В общем, ну, все, посмотрел, нет в компьютере такого человека. Привозят через там пару часов. Там дядя такой, наверное, 2,15 ростом, 180 весом минимум, может и больше. Такой зэк, ну вот именно, ихний арестант, как вот в тюрьме. Я такой, кого? Он говорит, ему что 15 лет.
Что ж с тобой дальше-то будет, да?
Я обошел вокруг него. Ну, по идее, вот по инструкции, когда привезли, мы к нам малолетка привозят, когда заходит вот стакан у нас, наручники надо снимать. Я на него смотрю, а наручники с него снимать не хочу. В принципе, это на мое усмотрение. Но, по идее, мы с них снимали. Обычно они, а он смотрит, как неадекватно себя ведет, так по сторонам смотрит, уже видно, шарит глазами, где там выход задний, потому что там можно перепрыгнуть и убежать, по идее. И он что-то начал, так, я в туалет хочу, я в туалет хочу. Я говорю, подождите, а вы его вообще обыскивали? Потому что нету в системе его. Не может быть, чтобы в системе не было. Ну, просто видно. Ну, вот пусть это стереотип, пусть это что угодно. Но вот этот человек точно был в тюрьме, гарантирую. В детской или взрослой, я не знаю. Но там он был. Ну, что, лезу в карман его задний. Пожалуйста, вон калифорнийское удостоверение. Ему там 26 лет. У него там 6 на нем этих выписано уже арестных ордеров. Он там говорил вообще тот еще. Я сказал, что 15 лет. Но они даже вот у него вниз. Он у них в машине часа 4 наверное, просидел. И они даже его не обыскали ничего, хотя удостоверение в кармане было.
Почему же их учили в полицейской академии?
Да не знаю. Да, у них было четверо, у них в сумме было четверо.
Не до него было.
Ну, неважно, ну ты трех ты обыскал, четвертого не обыскал, но у кого же будет пистолет?
Запарились, может.
Ну, у кого же будет пистолет, естественно. Кого не обыскал, как это закон Мерфи. Всегда так. Ну, так и получается. Ну, естественно, слава богу, ничего не случилось. Наверное, ну, мы его обратно отправили на второй этаж туда, ко взрослым дяденькам. Нечего с детьми делать. Вот. Тогда для кучи, потому что он был тоже на поруках выпущенный такой. Заслужил, типа, честно. Свобода с чистой совестью. Вот, ну что, пририсовали ему еще 4 этих. 4 Феонис.
Молодец. Да. Да, повезло. Просто повезло.
У меня то время было.
А в машине что ищут?
В машинах, ну, все то же самое: контрабанду, оружие, там что угодно. В багажнике труп может быть. Бывало и такое. Ну, когда останавливаешь машину, то есть, чтобы ее обыскивать, у тебя должен быть причина. Угу. Почему? Угу. Просто так остановить машину, человек сказать, давайте я вам машину обыщу. Вы можете его спросить, можно вашу машину обыскать?
А он?
Если он скажет да, все нормально, пожалуйста.
А если скажет нет?
То а в чем причина? Для чего вы спрашиваете?
Ну, а тебе, может, это революционное сознание подсказывает, ты оперативное чутье, что-то тут не так.
Правильно. Вот это нужно, если сможешь обосновать, почему-то что-то было не
так.
А
вот если я скажу, что он как-то вот ехал, как-то вот странно ехал, я вот видел.
Ну, странно ехал, да, но зачем искать машину? То есть, ты можешь, ты с ним общаешься, то есть, может, он пьяный или обкуренный, но машина тут ни при чем пока.
Угу.
Вот, но если ты его арестовываешь, угу, то ты должен произвести инвентаризацию машины, которую увезут на штрафстоянку. Угу. Вот в этот момент ты ее обыскиваешь. То есть не надо просто торопить, не надо резать углы, не надо торопиться бежать поперёк батьки. То есть, если человек нелегальный, грубо говоря, то есть если он пойдет на что-то, что-то пойдет, что-то он натворил, и он попадет все равно по-любому. Вот в этот момент нужно обыскивать машину. Но не нужно делать наоборот. Обыскать машину незаконно, потому что у тебя в этот момент прав обыскивать ее нету.
Да.
Вот ты ее обыскал, что-то нашел. А потом начинаешь ему что-то шить и придумывать, что «О, я там видел, что он как будто так ехал» и так далее.
Угу.
Вот, вот это и начинаются проблемы. Именно из-за этого.
А для того, чтобы обыскивать, понятые нужны?
Нет.
Посторонние, непричастные вообще люди?
Но.
То есть, полицейский по определению не должен врать, и суд ему должен верить.
Да.
Да? Если ты говоришь, что было вот так, то суд тебе верит. И твои слова перевесят слова гражданина. Если он говорит, ничего подобного, все было не так, мент поганый в меня вцепился, бил, оговорил, приписал.
В машину подложил.
Да, подкинул.
Да, заставил быстро ехать и так далее. Конечно, нет. Но сейчас, я говорю, все просто, сейчас камера есть.
Угу.
То есть, ну, под 99% вот всего этого уже вообще не катит. Вот. Ты включаешь камеру в тот момент, когда ты решил остановить машину. Или до того еще. Камера стоит, она снимает, человек пролетает, там светофор красный. Ну, какие вопросы могут быть? Ну, никаких, все. Или там стоп-сигнал, не остановился, прокатился или просто проехал там. Там все так ездят. Потом, не все, но все, кто живут таким определенным образом, там, ну, они, закон для них не существует. Они ездят как хотят, паркуются как хотят и так далее. Машины такие так поднимают настолько, сколько нельзя, опускают настолько, насколько нельзя. То есть, они сами себя выставляют, что легко, легкая добыча. То есть, не нужно там ничего придумывать. Посмотрел на машину, разбитая лампа. Этого достаточно, чтобы остановить.
Угу.
Там номера просроченные. Но этого достаточно, чтобы остановить. Зачем что-то еще придумывать? Вот. Или он едет, проехал светофор, красный свет. Часто бывает. У тебя все это заснято, допустим.
Угу.
И все. Дальше уже ты подходишь к нему, у тебя камера продолжает снимать. Ты начинаешь разговаривать.
Ну, приехали.
Приехали, да. Из машины такой. Кумар такой хороший. Сейчас смоло на секундочку так раз.
Там кругом аптеки теперь какой-то.
Теперь да, теперь да.
Вот очередь сидит, ёлы-палы, там негр.
Ну, курить в машине все равно нельзя.
Как себя чувствуете? Депрессия. О, есть надежное средство. За 40 баксов выписывает рецепт. Пока по городу Лос-Анджелесу ходили. Ходили мы в основном в даунтауне, вроде деловая часть. Либо мочой пахнет. Либо коноплёй поперек ее, причем там дух настолько свирепый, я даже не знаю, что это такое. Пошел в магазин, я все время хожу в книжные магазины, Barnes and Noble.
Да.
В прошлый заезд я там нашел одну книжку, где про сад и огород, я нашел одну книжку про коноплю. В этом году их было 5, причем одна книжка была про сорта. 400 разновидностей.
Много.
А остальное как выращивать? Причем там с
этого. Там отдельный магазин теперь есть специальный, который только этим занимается. Магазин вот, выращивания, культивирования, и там вся литература, и все оборудование, пожалуйста. Вот, вот прям все в одном месте. Супермаркет, Dixie.
Это вот с твоей точки зрения, хорошо или плохо?
Мне вот фиолетово. На самом деле, как сказать, если это все упорядочено. Ну, это все, ну, как бы люди получают лицензию на это. То есть там купил, все так, неважно. И если это убирается с улиц, то в принципе, наверное, все-таки это лучше, чем каждый угол, где торгуют этим всем, рубится. насмерть смертным боем, там пули летят во все стороны, погибают невинные люди, пускай это лучше в аптеке продают. Ну, то, что победить, это, ну, это невозможно. Ну, никак не получится. Она растет вот так, как трава.
Выглядит очень, так сказать, идем по Венес Бич в городе Лос-Анджелесе. Площадка, на которой тренируются юные йоги. Не знаю, там их не 100 человек, ну примерно. Девочки, мальчики стоят на ушах, какие-то там мега-растяжки, акробатические этюды друг друга держат, там еще чего-то. Какие-то дальше турники, на которых они слушай, я таких здоровых, ну, живьем никогда не видел, только на картинках, что, ну, знаешь, да. Там такие вот очень хорошая еда и очень хорошие таблетки.
Таблетки
по всему. Такая уж прям вообще. Тут наяривают, ёлы-палы. Здесь какая-то там, знаешь, это такие арки стоят сверху, труба, и на них там много-много на веревках кольца гимнастические висят, и вот там одной рукой схватившись, раскачайся, дотянись до другого, раскачайся, да, на двух.
На всякие развлекалки.
Мальчики, девочки, там сотни человек вот развлекаются. Тут же 20 метров проходишь, зеленый доктор, рецепты, и там дуют изо всех. Как это так сочетается вообще? Какая-то неправильная свобода.
Мне как-то неправильно.
Мне
да.
как тоталитарному совку все
одно
это
другому
страшно
не решает.
Нравится. Вот как-то это не решение проблемы, на мой взгляд.
Это не решение, но лучше, чем было. Лучше, чем было. Потому что когда это все было нелегально, это все просто там кровище лилось только так. По крайней мере, с этим как-то попроще стало. Но другое, теперь, когда они продают из этих аптек, теперь это большая цель для грабежей, потому что там много денег. То есть теперь вот новая проблема возникла, что их тоже как-то охранять надо кому-то.
Ну, там же поди не наличностью, нет?
А чем же?
Не знаю.
Ну, и картами, наличностью, ну, наличные там нормальные, большие.
Там как везде, на каждом такси написано, что у таксиста только $5 сдачи, так и там же, наверное, нет?
Ну, не знаю. Я просто с этим уже, когда все это легализовалось и все такое, я общался уже не настолько много. Как до этого. Но. Не знаю, трудно сказать. Вот мне это абсолютно все равно. Меня,
ну, если рационально смотреть, то можно понять только через некоторое время.
Да, но можно и так, говорю, это и хорошо, и плохо одновременно. Потому что, ну, плохо тем, что оно есть уже. Но оно есть. Ничего с этим нельзя, как алкоголь, он есть. Но алкоголь продается вот в магазинах в определенное время, допустим. Алкоголь приносит гораздо больше страданий и всего, чем вот трава это.
Никаких сомнений.
Поэтому, ну, если это плохо, ну, это тоже плохо.
А вот ты полицейский, да, а тебя заставляют мочу на анализы сдавать?
Когда принимали, да, когда принимали
на
работу. Потом нет, у нас нет.
А почему?
Не знаю. Нас не заставляли в нашем департаменте.
А ну, как считаешь, надо, не надо?
Считаю, что надо, да. Как военные. У военных там чуть не каждую неделю, не две проверки, да, в вооруженных силах. А вот у нас нет. В каких-то департаментах проверяют все время. Но опять же, вопрос денег. Это все денег стоит. И нашему департаменту, наверное, ну не департаменту, а городу, это не надо было. Потому что, может быть, ну я не знаю, не хочу спекулировать, но не делали. И хорошо. Одной головной болью было меньше. Тебя тут патруля не отрывали. И так уже столько ерунды всякой заставляли делать, что вот еще на это время тратить уже совсем не хотелось.
Закругляя, так сказать, тему. Вот ты эту самую полицейскую академию отучился. Кто-то там отсеялся, все в конце концов сдали экзамены. Она тебя хорошо научила, нет?
И... Научила хорошо. Но в тот момент, когда садишься первый раз в машину со своим инструктором, когда начинается пробационный период, ну, как бы полевые испытания начинаются, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Вот просто все за одну секунду из головы вылетает, а потом обратно улетает частично. В зависимости от того, как ты учился. Опять же, плохо учиться было нельзя. Ну, люди все учатся по-разному. Кто-то лучше вспоминает что-то, кто-то хуже. У кого-то было лучше вождение, у кого-то была лучше стрельба, кто-то лучше делал это, кто-то лучше делал это. Научили всех как бы одинаково, вот, поэтому со всех спрос был тоже одинаковый. И от тебя требуется, чтобы вот к итогу 6 месяца вот тебя построили там или в сити-холле, или в кайзер-центре тебе, там, или мэр города, или кто-то там звезду приделали, там парадное построение и все такое. Вот, на следующий день, а то и в ту же ночь, ты уже должен выйти и мочь работать. То есть, все. сразу. Сейчас у них немножко, опять же, более тепличные. Угу. Они заканчивают академию, потом что-то 3 недели они сидят в здании, там бумажки какие-то читают, учат что-то это, потом постепенно они ездят, и они просто в начале недели смотрят, как просто с офицером ездят, смотрят, как он что-то делает. У нас такого не было. Я не говорю, что мы там намного лучше или что-то такое, но нас учили по-другому. Вот угу. Мы закончили академию. Ну, в первый вечер, в первый день после окончания, слава богу, там наши кураторы добились того, что никто не пойдет в патруль в ту же ночь. Угу. Что мы могли что отметить, как бы отпраздновать. Опять же, напиваться не рекомендовалось никому. Отпраздновали, и на следующий день вот я уже выходил в третью смену, то есть пересменок уже выходил в патруль все с своим инструктором. Мне хороший инструктор достался, кому-то не очень хорошие инструкторы достаются, люди опять все разные. Симпатии, антипатии, там кто-то в офицеры там 5 лет работает или 15 лет работает, все это имеет значение. И как характерами. Вот у меня было инструкторов где-то 5 или 6 за это время. Вот, с двумя или с тремя мы просто душа в душу, все прям отлично. С одним вообще никак. Ну, вот прям вообще не могли. Нормально было, не то, что мы там пытался меня там завалить или что-то такое. Ну, у нас не срослось, чисто вот общение. А потом, после, стали друзьями нормально. А вот во время образовательного процесса нет. От одного мужика я научился за один день больше, чем за всех остальных за 3 месяца. Вот так. Вот так бывает. Он действительно там легендарная личность. Я с ним, по-моему, 2 смены проездил, и вот действительно он сумел донести и показать, как и что, вот что все остальные, там, говорю, 6 недель прям вот можно было забыть. Вот так бывает. Но, опять же, с ним я уже был в конце, когда вещи начали уже вставать на свои места. Может быть, поэтому было такое вот ощущение. Но он действительно такой очень хороший. Писатель, кстати, книжки очень хорошие писал. Помните, я вам говорю?
Да.
Джон Тейлор, да?
Да.
Не нашел?
Не нашел.
Прочитаю. Хорошие вещи. Вот. И у кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то не проходит полевые испытания. И их в полевых испытаниях уже время продлевают. Угу. И уже больше и больше скрупулезно за ним смотрят. И если нет, значит нет. Все. Да, до свидания.
Сурово.
Диплом у тебя все равно есть, что ты академию закончил. Но тебя просто город на работу не возьмет. Ты можешь диплом взять, пойти в другой город, в другой департамент полиции, и, может быть, они тебя возьмут. Опять же, тебе все равно придется пройти их маленькую академию, как бы познавательную, угу. Чтобы им объяснили, что в этом городе, какие фишки. Угу. Вот. И их, потому что у тебя год с начала академии, точнее, со дня, по-моему, выпуска, год у тебя пробационный период. То есть тебя в любой момент могут попросить сдать все. То есть тебя профсоюз практически не защищает в этот момент твой. А как год закончился, все. А теперь меня уже не выгонят.
Прикольно. У нас наоборот. По положению о прохождении службы в течение года ты, ну, в известных, так сказать, этих границах можешь косячить. Тебя нельзя наказывать за то, что ты что-то сделал не так, потому что в течение года ты только учишься, тренируешься, карать, ну, там, выговор объявить, еще чего-то нельзя. Через год, когда ты уже на должности освоился, тогда можно. Жестокий мир Чистогана.
Чистогана, да.
Ну, ряд аспектов, на мой взгляд, гораздо правильнее, потому что жесткость, она необходима в таком деле. Что там цацкаться? Да-да, нет-нет, до свидания. Только так. Крайне познавательно, Михаил. Спасибо. Приходи к нам еще.
Приду.
Спасибо. Вопросы пачкой.
Вот эти вопросы и ответы.
Скоро будут
ответы. Постараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.